Ну, давайте ваш вопрос, вот вы, да? Садитесь.
У меня взрослая дочь, я вчера говорила, и у нее двое детей, она замужем, взрослый зять совсем, уже взрослый, 40 лет ему. Но у меня такая проблема, он был женат до нее, после нее, там есть дети. Ну, они вроде сейчас неплохо живут, но он мне постоянно жалуется.
Он, да?
Он звонит.
Супер, и жалуется, супер. Теща, да, жалуется?
Да, постоянно.
Но супер, это же классно вообще. Хорошо, что он вам жалуется.
И так меня это раздражает. Говорю честно, так есть, потому что...
Так нет, это... Да вы что? Это наоборот классно, что он вам жалуется. Вы представляете, как важно, чтобы именно вам он жаловался, а не своей маме? Это же кошмар будет, если он своей маме будет жаловаться.
Даже сегодня перед лекцией еду, он...
Так это же супер, это классно, это значит, что у него правильная жизненная позиция. Классно же, супер.
Не всегда классно.
Нет, очень классно все, мне все нравится, никаких советов. Пускай вам жалуется, это самый лучший вариант жаловаться теще. Это супер позиция для мужчины. И если еще теща принимает эти жалобы, это супер просто позиция, это означает, семья спасена. Вот. Вот, отлично, видите? И он никогда не выгонит, потому что супер, вообще отличная ситуация. Мне очень нравится. Кто из вас, женщины, хотел бы, чтобы муж вашей дочери вам жаловался? Вам. Посмотрите в зал. Все хотят. Спасибо, спасибо.
А можно?
Да, теперь можно, да. Можно цветочки все забрать.
Поставить. Олег Геннадьевич, а не отреагировать? Ты просто слушать, да?
Да, слушать внимательно, как бы, поддакивать, говорить, ну да. То есть надо понимать, что жизнь, она как игра, понимаете, человеческая. То есть надо говорить, ну да, конечно, вот ты прав, все, согласна с тобой, вот, тяжело с ней, ну что сделать? Просто немножко его позицию занимать, а ей объяснить, почему вы так делаете. И тогда вот будет гармония, мир будет. Видите вы, какая мудрая, что он в вас верит. По идее, как бы все тещу боятся, наоборот. Потому что тещи обычно раздирают семью, как бы. Давно лекции слушаю. Вот, молодец, видите как. Самой уже пора, значит, лекции читать. Молодцы. Классно. Ну вот вы, женщина, давайте, вы, ваш вопрос, да. Только, наверное, ругать я вас буду, чувствую.
У меня другой вопрос. Ко мне всегда, я педагог на пенсии, я приехала из города Кабула, издалека. И ваши лекции я читаю давно, несколько лет. Они мне помогли и помогают. Но вот меня волнует тот вопрос, что ко мне приходят ученики и говорят, что во мне не так? Почему мне не везет? Я некоторым объясняю, и даже не говорят спасибо. Но я хочу, как мое желание и возможность в городе Кабуле, потому что у меня есть время, я напилась. Но я хочу быть полезной, помочь этим бывшим ученикам и даже студентам. У нас есть университет. И можете вы мне... меня благословить, если я заслуживаю, чтобы, ну, начать найти хороших, добрых людей.
Я вас благословляю читать этим людям лекции. Самой.
Самой.
Да.
Но я без вашей помощи никто.
Я благословляю вас стать лекцией.
И значит, я смогу.
Сможете, да.
Спасибо. Спасибо.
И теперь хочу вас поругать.
Ругайте.
Почему до сих пор вы этого не делаете?
Дело в том, что я уезжала очень часто из дома. И уже 2 года я маринуюсь, то есть ищу свое место, ищу, куда бы я нам, ну, ищу себя. Нет, себя я
в общем, Бог мне, как, перед тем, как вы мне еще задали вопрос, мне в сердце дал знак такой, поругай ее.
Да.
За то, что она, теперь я понял, за что, за то, что она до сих пор не дает людям знания.
Спасибо, ведь я могу. С чистой совестью, если у меня появится вопрос, я могу обратиться через скайп, через вайбер к вашим ученикам и даже к вам лично. Если
у нас есть клубы «Благость». Начните.
Благость, да, Кишинев есть, но у кого-то ничего у меня нет.
Вот сделайте клуб «Благость». Сделайте клуб «Благость» вы там, и будете напрямую связываться с моими учениками, и даже если они не смогут вам ответить на вопрос, они мне спросят меня.
Я уже связалась сегодня с Светланой.
Центр какой?
Центр...
Все, открывайте клуб «Благость» у себя в городе.
Спасибо, спасибо.
Вот женщина в очках, да. Очень хороший человек, поэтому я и спросил.
Спасибо, я думала, наоборот, так все плохо, что вы не хотите даже спрашивать. У меня вопрос следующего плана. Лекции ваши читаю, занимаюсь. На последние 2 месяца сделала перерыв, чтобы уже купила билет на это мероприятие. Так, чтобы с полной душой все, не знаю, хотела сделать перерыв для того, чтобы больше сделать место, что ли, для новой информации. И ждала очень своей этой встречи. У меня наступил период в жизни немножечко как ступор. Куда двигаться дальше, не знаю. С домом не можем решить много проблем. Мы не можем продать наш дом, очень хотим. Или переехать в другую страну, или поменять жилье. Очень тяжело.
Проблема в том, что цель человеческой жизни – это Бог. А мы ставим целью этот мир. И когда приходит время, это время называется тяжелый период жизни. Человек должен очень сильно вложиться в отношениях с Богом. Но если он не вкладывается, то он чувствует, что он зря тратит время своей жизни. В это время Бог отнимает все. Он не дает человеку больше заниматься тем, что является второстепенным в жизни. Потому что когда человек уходит из жизни, все, что он здесь делал, оно теряется. А остается только его связь с Богом и все. Если человек этого главного не делает, то его жизнь становится бессмысленной. Вам надо вкладываться в главное. Сейчас самый тяжелый период в вашей жизни, он закончится через 2 года. За эти 2 года вы должны сильно развиться как личность. Если не разовьетесь, то он не закончится, будет дальше идти.
Спасибо. В другую страну можно переезжать на миллионер? Дети в России, старшие девочки?
Можно вам переезжать куда угодно, но от этого ничего не поменяется.
Спасибо. Спасибо вам огромное.
Вы должны 2 года сейчас работать над собой. Молитва, работа над собой. Если вы здесь останетесь в это время, будет самое лучшее для вас. Самое лучшее. А если куда-то уедете, будет тяжелее, потому что будет много хлопот, у вас не будет времени, сил на то, чтобы молиться, работать над собой. А сейчас у вас есть время, вы можете это делать, но вы не делаете.
Спасибо, я поняла. Спасибо вам огромное.
Так у нас все собрались, поэтому мы начинаем беседу. Уже мы давно, достаточно долго общаемся. Вот у меня со вчерашней лекции остались не доделанный материал. Сейчас буду об этом говорить. Так мы вчера говорили о том, что есть любовь и есть влюбленность. Мы не закончили говорить о том, что часто люди, они не понимают, что проблемы их жизни еще и связаны с тем, что они вообще в целом не понимают, как устроены отношения личные. Они думают, что им не повезло. Ну, так все думают в основном, что им не повезло. Сначала люди ждут счастья друг от друга, потом разочаровываются, потом думают, что им не повезло, потом разводятся. Ну, обычно так, вот в России 80% поэтому разводов. Ну, то есть это общая статистика, общая так, ну. И причина, почему они так думают, что им не повезло, потому что они не понимают структуры вообще отношений. Проблема заключается в том, что отношения между людьми, они предназначены только для развития личности, только для работы над собой. Понимаете? И для этого существуют целые законы, священные писания пишут об этом, говорят очень многие вещи, что надо делать то, надо делать все, пятое, десятое. Зачем так столько написано о жизни? Потому что жизнь не такая простая, как кажется. Некоторые люди думают, они слушают всяких психологов, астрологов, которые говорят, главное, чтобы была совместимость. Вот совместимость есть, и все, и будет счастье, будет хорошо. Ищите совместимость. И надо их спросить, а вы сами-то нашли? И ответ будет всегда отрицательный, понимаете? Потому что это неправильное мышление. Потому что правильным мышлением заключается то, что человек должен научиться понимать, что жизнь — это аскеза. Что эту аскезу надо не просто нести как груз, а надо еще разобраться во всем. Человек должен научиться понимать характер близкого человека. Есть в целом общие моменты, общие. Вот в целом, в общем, все мужчины нуждаются в поддержке, в том, чтобы жена вдохновляла его. Это аскеза для нее. Вот как ему ей вдохновлять его, если он не такой, не сякой, не пятый, не десятый, как она хотела. Потому что женщина, она когда замуж выходит, она ждет от мужчины именно проявления мужских качеств, которые приносят ей счастье. А мужчина от женщины ждет проявления женских качеств, которые приносят ему счастье. И эти качества в человеке, которые он выбирает, проявляются ровно настолько, насколько ему положено по судьбе. Вот человек, допустим, приходит в какой-то банк и думает, мне, наверное, здесь положено $1 000 000, а у него там на счету лежит всего там чуть-чуть. Понимаете? И он не знает об этом просто. Если бы знал, было бы хорошо. И он на что-то верит, на что-то надеется, а у него возможности очень маленькие. Вот надо как-то камеры поставить так, чтобы женщина на меня смотрела двумя глазами. Она сейчас смотрит только одним. Лучше поставить, лучше просто ближе подвинуть камеру, ближе. Вот сюда прямо. И тогда они никого не будут закрывать. Вот, отлично. Вот так, да. Вы прямо правильно попали там, где нет людей. И вот здесь тоже хорошо. Вот так. А? Все отлично. Вам легче стало? Видите, небольшая внимательность нужна, чуть-чуть знания, чуть внимательности, чтобы люди были удовлетворены. Близкий человек будет всегда получать от вас плохую судьбу, всегда. И это будет неожиданно, то есть он будет страдать рядом с вами, близкий человек будет страдать. И вы будете страдать рядом с ним. Но это можно облегчить. Первое, что нужно знать, человеку для того, чтобы облегчить страдания, нужно, не хватает силы. Вот если бы у нас было больше силы, мы бы меньше страдали. Допустим, человек прогулялся на свежем воздухе, у него лучшее настроение, он меньше ругается уже. Человек съездил в отпуск, допустим, меньше ругается, потому что он набрался сил, он там контактировал с природой там, и так далее. Первое, что нужно сделать, это нужно организовать правильно свою жизнь. Люди в основном выматываются в жизни. Они выматываются, они живут на износ. И причина такой жизни – это то, что сама постановка цели жизни, она неправильная. Чаще всего люди ждут счастья в будущем. Или разочарованы во всем и думают, что счастья не будет, потому что я попал не в ту страну. Или еще что-нибудь, причина какая-то веская. Спасибо. Пожалуйста. Ага. Угу. Так вот, знаете, что очень важно понять, как вообще в целом правильно жить. Потому что даже в личных отношениях недостаточно знать свои обязанности. Потому что обязанности есть у мужчины, вот так он должен себя вести. Ну какой мужчина, зная даже это, как ему себя с женой вести, будет так себя вести? В основном никто не будет. Почему? Потому что нет сил. Вот как вытерпеть женские эмоции? Это очень сложно. А как женщине вытерпеть вот мужскую лень, допустим, или инертность? Он должен побеждать судьбу, а он наоборот как ватрушка живет. Надо понять, что это первая стадия развития мужчины как личности. Эта стадия так и называется ватрушка. Ну, то есть первая стадия ватрушка. Вторая стадия называется работоголик. И третья стадия называется развитый человек. Ну кто такой ватрушка? Это мужчина, который не может заставить себя жить. Он просто как растение. Он как бы живет лениво, то есть он не может заставить себя, потому что так устроена мужская психика. Мужчина или спит на печке, или воюет. Понимаете, чтобы он не спал на печке, его надо разбудить, а разбудить его непросто, потому что психика тугая очень. Эта жизнь мужчину должна очень сильно потрепать, чтобы он понял, что он должен развивать себя как личность, работать над собой, а не просто пить, гулять и веселиться, понимаете, и бездельничать. То есть нужно ему очень много усилий приложить. У женщины не так. У женщины тоже есть стадии развития. Первая стадия развития женщины называется мечтательница. Мечтательница, первая стадия. Вторая стадия развития называется упахивальница, то есть. И третья стадия мудрая женщина называется. Понимаете, сначала женщины что-то просто ждут от жизни, вот сидят и ждут что-то. Потом они думают, что как бы все плохо, тяжело, и начинают искать счастье в работе. То есть начинают, ну, как бы искать специальность, там упахиваться, и понимают, что жизнь все равно проходит. И потом женщина становится женщиной просто. Но для этого и надо усилия прилагать в работе над собой. И понимаете, вот всегда, все, вот допустим, и женщины, и мужчины, что они делают? Они заканчивают школу, потом заканчивают институт. И от этого ничего в жизни не меняется. Потому что мужчина, он может 5 институтов закончить и остаться ватрушкой, понимаете? Потому что вот эта стадия сознания преодолевается только работой над собой. И поэтому цель человеческой жизни – это труд души, труд над собой. У женщины женский труд, у мужчины мужской. Ватрушка приносит страдания жене, семье, огромные страдания. Женщина сильно страдает от таких мужчин. Женщины, которые ведут себя как мужчина, приносят огромные страдания мужчине. Потому что она не дает счастья. Она упахивается, работает много, но счастья не дает, как женщина. Или тем более мечтательница, она очень капризная по природе, плаксивая, сидит, плачет целыми днями, капризничает. На первой стадии, когда развитие женщины находится, вообще еще тяжелее жить. Невыносимо тяжело жить. Вот. И так далее. То есть мы приносим друг другу страдания, мои хорошие. Причина, потому что мы не знаем, как правильно жить. В целом, счастье находится у человека в правильно выбранных целях. Вот смотрите, допустим, вы решили, что счастье будет, если я научусь зарабатывать деньги хорошо, будет у меня хорошая квартира, у меня будет то, все будет, счастье будет. То есть это означает, вот если вы так поставили свою цель, счастье будет, то в этом случае вы попадаете в определенный слой влияния времени. Это так. Не то, что у вас судьба поменялась. Просто есть 3 типа взаимодействия с вашей судьбой. Один слой, второй слой, третий слой. И вот вы решили, допустим, счастье будет. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. То есть вы решили, что завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Хорошо. Я вам предсказываю вашу жизнь. Времени свободного нет. Вы упахиваетесь на работе. Приходите домой усталыми. У вас нет сил на жену, на детей. Вот. У вас нет нормального здоровья. Вы не умеете расслабляться, отдыхать. Вы постоянно сидите допоздна перед телевизором, надеясь, что он вас расслабит. Постепенно даже телевизор перестает расслаблять, поэтому приходится выпивать. Если это не помогает, вам надо, придется захватить любовницу, чтобы как-то снять себе напряжение. Любовника, это разрушает семью, и вы остаетесь один или одна. А вместе мечтали сначала о том, что все будет хорошо. Но почему-то все пошло не так. Потому что неправильное представление о жизни. Счастье не в будущем бывает, а в настоящем только. Сейчас – тье. Сейчас – это сейчас, а тье – это существование. Это древнерусское слово. Это существование сейчас означает, сначала надо принять то, что тебе Бог дал. Прими. Это первая стадия вхождения в состояние счастья. Вроде бы кажется, наоборот, я приму, и мне будет еще хуже. Нет, когда вы проглатываете свою судьбу, становится легче дышать. Она у вас в горле застряла. Второй вариант. Вы разочаровались во всем. Плохая страна. Надо куда-то валить. Вот, все плохо, все тяжело. Грусть, тоска меня снедает. Мне все плохо, все тяжело. Я водяной, никто не водится со мной. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, крокодил не ловится, не растет кокос. И так далее. Ну, то есть, как бы, вот, это называется жить в прошлом. То есть, одни люди живут в будущем, другие в прошлом, у них все плохо, все было. Все было, живут в прошлом, все было. Другие живут в будущем, у нас все будет. Вот. И это и то, и другое разрушает жизнь. У тех, кто будет, у них есть 5 стадий жизни. Все, уже 5 стадий. Вот он решил, что у меня все будет. А это всегда означает материальное развитие. Люди, которые верят, что все будет, они некоторые говорят, да, Олег Геннадьевич, да у нас все есть уже. Некоторые еще проще поступают. Они берут просто и все покупают, то, что хотят. Платят потом в 2 раза больше. Если не в 3. То есть ипотеку берут, все покупают, и потом рабами становятся. И всю жизнь пашут на того, кто им денежки дал. Еще хуже, потому что человек не может быть счастливым, когда он в рабстве. Раб не может быть счастливым. И поэтому вроде бы квартира есть, все есть. А счастья нет, потому что постоянно давит на тебя долг. Вот этот вот. Ты как бы в зависимости от него живешь, думаешь, что же мне делать теперь. То есть, мои хорошие, поймите, свобода лучше, чем собственность. Свобода лучше. Запишите себе и повторяйте. Свобода лучше, когда с лекции подойдет. Потом когда-нибудь вы это поймете. Когда-нибудь. Итак, есть 3 слоя жизни. В том числе в личной жизни. Вот смотрите, если ваш близкий человек бьет вас, пьет, он не хочет жить нормально, не работает, гуляет. Беспредел. Это означает, что вы должны жить отдельно. Но не разводиться. И молиться, потому что напрямую на него повлиять невозможно. Он вне влияния такой человек. Если близкий человек упахивается, вот живет вот как все, как он говорит, работает много, приходит усталый домой, то ваша цель больше молиться и пытаться его ввести в состояние настоящего времени. Из будущего легче человека достать, чем из прошлого. Понимаете? То есть надо, чтобы он принял все, что есть. Вот счастье прямо сейчас есть. Можно просто сесть рядом с женой, попросить прощения за все. И уже придет счастье сразу. Но это надо силы на это иметь. И поэтому люди должны понять, чтобы вот принять судьбу и получить прямо жизнь, какая она есть сейчас, начать ей радоваться постепенно, и все лучше и лучше она так будет становиться. Потому что судьба человека, она начинает жить в настоящем времени и потом делает из человека очень сильную личность. Можно все победить в своей жизни, но сначала нужно сконтактировать со своей судьбой. Если человек ушел в будущее, он с ней не контактирует. У него нет сил, понимаете? Потому что силы берутся, когда человек сначала все принял. Не надо никуда бежать. Вот все, что есть, уже хорошо. Вот многие люди поднимаются, задают вопросы. Значит, они могут принять. Я им помогаю принять. То есть моя работа какая? Я помогаю проглатывать человеку судьбу. Он: Олег Геннадьевич, я что-то не могу проглотить. Я говорю: ну давайте, садитесь поудобнее. Все, проглотили, следующий. Ничего не сделаешь, придется проглатывать, ничего не сделаешь вообще судьбой. Ее надо проглатывать. Некоторые просто принципиально не хотят проглатывать. Девушка, вы можете победить этого человека на суде? Можете. Нужно молиться. Где девушка поднимала руку? Вы можете. Молиться надо. Вы можете посражаться, если хотите. Вот вы не удовлетворены остались моим ответом. Сражайтесь. Сражайтесь с ним. А? Ну, отдайте деньги. И вместе с деньгами вы можете сказать им: на тебе денежки, и вместе с ними все, что ты заслуживаешь. И так и будет. Он вместе с деньгами получит то, что он заслужил. Так действует судьба. Думаете, вам обязательно наказывать? Бог может наказывать. А? Никогда не желайте зла человеку. Желаете. Нужно ему просто отдать его. Бог сам разберется со всем. Вы получили свое, он получит свое. Молитесь, чтобы простить. Проглотите судьбу, примите судьбу. Молитесь, чтобы простить. Если не можете, сражайтесь, победите, станьте победителем, заставьте его принять то, что он должен принять. Если мне какой-то человек хочет причинить зло, я это чувствую, я вообще с ним не связываюсь никак. Я сажусь и молюсь, сколько мне надо. 50 часов, значит 50. 100 часов, значит 100. Я молюсь. Я, знаете, как молюсь? У меня есть два варианта. Если человек неразумный, то Бог ему даст разум, чтобы этого не делать. А если человек разумный и действует агрессивно против меня с целью разрушить мою деятельность для Бога, то я просто молюсь, чтобы вот вся сила его, которую он на меня направил, вернулась ему назад. Вот все, что он хочет мне сделать, пускай получит сам, если я ни в чем не виновен. А если я виновен, пусть Бог меня наказывает, тут нет проблем. Понимаете? И вот Бог с удовольствием ему отдает назад все, там сильно даже молиться не надо. Чуть напрягся, и вся вот что он хочет, и все на него назад идет, и все. Человек должен быть сильным. Станьте сильной. Вот в чем урок. Учитесь быть сильной. В этом заключается смысл всех наших бесед. Человек не должен болеть. Вот, допустим, человек болеет раком. У них два варианта. Или он погибнет, или будет жить. Но даже если человек болеет раком и погибает, он неправильную жизнь вел и поэтому пришел к такому знаменателю, то даже если это так, то нужно знать, что сама гибель тела не является поражением. Человек должен, если он чувствует, что он уже не будет жить, Нужно просто постоянно молиться. И когда человек в молитве оставляет это тело, он получает такие блага, которые он в этой жизни никогда получить не сможет. Это нереально. Понимаете? И он получает высшую благодать Божью. У меня был один такой случай. Я много раз рассказывал, еще раз расскажу. У меня женщины две подошли вчера с злокачественной опухолью. Расскажу вам об этих случаях. Чтобы вы поняли, что жизнь другая, не такая, как вы думаете. Один человек, одна дочка очень возвышенного святого человека пришла ко мне в святом месте и говорит: у меня папа умирает от рака, без сознания уже лежит, помоги. Я говорю: ну я не смогу. Она говорит: помоги. А я не могу отказываться, потому что это серьезная просьба. И я начал молиться и почувствовал, что надо вот такую-то кору, такого-то дерева поставить ему как бы для лечения на тело. Я поставил. И у него был рак лимфоузлов. И они у него как бы дали два метастаза в голову и много-много метастазов по телу. И у него, он был без сознания, этот человек. Лежал без сознания, ничего не соображал. Он поставил эту кору на тело, и он через 5 дней, где-то 6, у него рассосались эти метастазы в голове, и он начал соображать, ну, как пришел в себя. Потом дальше один за другим начали рассасываться метастазы, один за другим в теле. И причем некоторые из них были на теле сверху, и они тоже уменьшаться. Было видно, что рассасывается опухоль. Ну, их было много, метастазов этих. И я такой обрадовался, говорю: ну вот, видите, вы вылечитесь, будете здоровым. Он смотрит на меня и говорит: постой, я не знаю, какие планы у Бога. Почему Он меня вытащил из этого состояния, я пока не знаю. Поэтому я тебе скажу, когда я узнаю. И он начал молиться, молился с целью понять, что хочет Господь. И через несколько дней, а у него шло выздоровление, он мне сказал: Господь хочет меня забрать. Спокойно он мне сказал. И он мне показал обитель, в которую я попаду. И у него глаза просияли счастьем. Вот. Я говорю: ну вы же выздоравливаете. Он говорит: ну я вот тебе сказал ответ Господа. И я буду продолжать лечение, как ты говоришь, все. Но я знаю ответ. Поэтому я буду готовиться к тому, что он мне сказал. То есть он увеличил молитву свою, начал готовиться к уходу из жизни. Хотя он выздоравливал. Прошло где-то неделька, две, и в какой-то момент неожиданно перестало действовать лечение на него. То есть он ставит эти корни, кору там, и нет эффекта. Ему хуже, ну как бы хуже, потом хуже начало становиться. Мы все сняли. И он, пару дней прошло, он говорит: я знаю уже день своего ухода. И он собрал своих друзей всех, всех верующих людей возвышенных. Они начали читать молитву все вместе. И он тоже читать молитву. Сначала он сидел, потом лег. И ночью в этот день с улыбкой на лице, радостью в глазах, он ушел из жизни. Понимаете, человек живет в этом мире, он думает, что вот он, как бы цель его жизни – это вот здесь то, что происходит. Это все хорошо, но это означает очень узкое представление о жизни. Очень узкое, понимаете? Я разок на машине еду, и увидел один человек, он погиб в аварии. Он лежит возле машины, и в это время у него тонкое психическое тело, тонкое тело от души отделяется от грубого. Я увидел момент отделения. И я увидел, как он как бы в тонком теле, над своим телом завис и очень сильно удивился. Вот он не ожидал вообще, что так бывает. Он не мог понять, что происходит вообще. Понимаете, он такой очень сильно удивился. Он был атеистом. Он не знал, что жизнь вечную природу имеет. Он не знал, что нет смерти после того, как тело погибает. И он очень сильно удивился, потому что сознание же оно, вот какое у нас есть, такое и есть в этой жизни или в следующей. Оно с нами остается то же самое, понимаете, сознание? То же самое остается. тело меняется, а сознание остается то же самое. Поэтому вкладывайте, мои дорогие, в свое сознание. Потому что все, что у вас сейчас есть, это останется с телом. Ваша жизнь будет в другом месте потом протекать. Это будет с вами. А все, что вы хотите здесь, на этой земле, вот сейчас, это все тоже нормально. Но это просто предназначено для поддержания жизни. Поэтому человек не должен слишком сильно в это вкладываться. Если он видит, это чрезмерно сложно для него, значит, может быть, и не надо. Потому что живешь более-менее нормально, и слава Богу, развивайся как личность, вкладывай в то, что для тебя вечно будет. И тогда твоя жизнь и здесь станет счастливой. Если человек живет правильно, формула такая. Если человек живет правильно, он и то, что ему менее надо, получает легче. Если он стремится к тому, что ему больше надо, потому что там больше надо, это источник энергии, понимаете? Нам нужно наполняться, нам надо становиться сильными. В этом цель человеческой жизни. Мы должны контактировать с природой через аскезу, через движение, через пост. Мы должны получать энергии природы. Тогда тело становится здоровым, в нем легче жить. Мы должны учиться любить людей, и тогда у нас появляется социальная сила. Человек, который любит людей, никогда не останется без работы, никогда не останется в нищете, одиноким никогда не останется. Это все признак скупости человеческой и лени. Все виды нищеты — это скупость и лень всего лишь. Нужно учиться аскетировать в любви к людям. Один человек сегодня меня спросил, я хочу начать читать лекции, почему я не успешен? Я ему ответил, что проблема не в том, что ты можешь читать лекции или не можешь, а в том, что тебе надо научиться любить людей. Когда люди почувствуют твою любовь, они сразу же захотят тебя слушать. Потому что слушать можно только любовь, больше ничего не услышишь, понимаете? Только любовь человек может слушать, он не может слушать там какую-то демагогию. То есть наша проблема только в том, что мы не туда вкладываемся, понимаете? То есть мы думаем, что вот я больше буду работать, тогда я буду богаче. Человек богаче становится, если он становится более развитым. Нужно развиваться как личность. Вот смотрите, у нас как мышление работает. Печень болит, чем мы лечим? Печень, а надо просто стать добрее. Потому что, когда человек добрее, у него нет конфликта с окружающим миром. Печень выдерживает легче, ей трудно справиться с конфликтом нашим. То есть мы конфликтуем с людьми, тратим свою энергию воли. Печень пытается энергией воли человек. А когда есть конфликт, мы свою волю тратим на погашение конфликта. Просто стань добрее, принимай людей, прощай. И печень перестанет болеть. Видите, всегда непрямая реакция нужна. Если ты, допустим, у тебя нет денег, то, скорее, может быть, у тебя... Проверь себя, посмотри. Скорее всего, ты постоянно думаешь о деньгах и не любишь труд. Это может быть причиной. А может быть, ты не любишь, не уважаешь свое правительство, свое начальство, и поэтому ты не можешь подняться вверх по социальной силе. У тебя... работа может быть низкооплачиваемая и так далее. Просто потому, что ты неправильно настроен в жизни. Ты не принимаешь эту страну, не принимаешь правительство, не принимаешь старших. И поэтому ты находишься внизу, и у тебя нет зарплаты из-за этого. Понимаете, любовь к людям дает человеку возможность быть сильным в этом мире. А если у человека непреодолимая трудность какая-то в жизни... Вот, допустим, некоторые из вас говорят, да не хочу я жить, Олег Геннадьевич, в этой стране, и некуда мне поехать, что мне делать? Это называется непреодолимая трудность. Она побеждается с помощью молитвы. Я вам точно говорю, что я куда бы ни поехал, даже там, где меня не знают, вот какой-нибудь Зимбабве, я просто молюсь, и там начинаю жить заново, и я буду нормально жить. Вот точно вам говорю, 100%. Станьте развитыми людьми. Развейтесь как личность. Вы будете всегда востребованы и везде. Не надо искать причины в том, что здесь чего-то не хватает в этой стране. Вы дети земли, можете жить где угодно, но вы, поехав куда-то, вы увидите, что там лучше не стало. Поднимите руку, кто из ваших близких, родственников, друзей куда-то поехал, ему там стало лучше. Он счастливо там живет. Как зовут человека? Лена ее зовут, да? Ага, то есть, она уехала сколько, года 4 назад, да? 3,5, да? Ага. У ней начался хороший период просто в жизни. Он длится 2 года. Еще продлится полгода ее хороший период. Дальше посмотрите, что будет. Да вы поймите, это просто иллюзия. Вот смотрите, сколько человек, 3 человека из всего зала подняли руку, а уехало почти полстраны. Так поймите, это все просто иллюзия, понимаете? Просто иллюзия. Вот одна подняла руку, и то просто наступил хороший период, им там повезло все. Но потом начинаются трудности, понимаете? И не надо им об этом говорить, а то они скажут, Олег Геннадьевич этот ваш, он нас проклял просто. Не надо им говорить об этом, вы увидите просто, понаблюдайте. Можете молиться за них, но плохой период все равно наступит. Так действует судьба. Как? Нет. Какую обстановку? Вот ваша обстановка, вы попали под свою судьбу, это ваша обстановка. Как вы ее снимете? Вам надо только застрелиться. И в этом случае вы все равно попадаете в тонкое тело, и Бог вам не дает новую жизнь. Человек, который самоубийством заканчивает, он живет этой же жизнью, но никто его не видит. Это называется жизнь в теле привидения. И он поэтому всех беспокоит, ходит вокруг, всем снится. И не может ничего оставить. У нас нет вариантов сменить обстановку. Потому что ваша обстановка находится внутри вас. Просто у них по их судьбе было положено при переезде получить хорошую судьбу на время. Вы потом увидите, как будет действовать то, что я вам сказал. Потому что так не бывает, что человек куда-то уехал, и ему стало лучше сразу. Это просто время, а? А если замуж вышла, конечно, ну так для того, чтобы выйти замуж, надо трудиться, моя хорошая. А? Ой, не ругайтесь матом только иностранцы. Ой, вы такой иллюзии находитесь, мои хорошие. Замуж за иностранца. Да какая разница, он иностранец или просто... Бог все равно даст вам того, кого вы заслуживаете. Хоть он оттуда, хоть он отсюда, понимаете, какая разница. Но поднимите руку, кто вышел замуж за иностранца. Ну и что, лучше стало? Умер. Не смешно, мои хорошие, не смешно. Не смешно. Ну кто еще вышел замуж за иностранца? Вы, да? Замуж вышли за иностранца. Сколько лет назад? Ну все хорошо, все. Да, счастливы на время. Мои хорошие, да не бывает так, что ты взяла что-то, куда-то уехала и счастливы. Понимаете, он упахивается, устает. Это то, что вот уже пошло, вот это то, что я предсказываю. Следующая стадия будет усталость. Потом начнет разваливаться семья. И надо делать то, что я говорю. Нужно научиться людям молитве, понимаете? Нет такого, что вышла замуж за иностранца и все. И теперь, ну слава Богу. Ну это смешно просто, мои хорошие. Но у меня нет иностранцев, потому что я везде лекции читаю. И в Латвии, там тоже за иностранцев хотят. И в Литве, и в Германии, и в Бельгии, и в Америке, и в Белоруссии, и в Китае даже. И у меня нет иностранцев, у меня все свои. И везде все одно и то же. Никуда вы не убежите от своей судьбы. никуда вы не убежите. А люди, которые сбегают в другую страну, они такие потрясения в жизни терпят. Я проконсультировал 150 человек, которые уехали из России в Америку, иммигранты, когда был в Сан-Франциско. 150 человек специально потратил время. Все эти люди, которых я проконсультировал, 5 лет у них была адаптация жуткая просто, к новому менталитету, к новой жизни, новый язык, все-все другое. Они как будто заново рождались в сильных муках. Их постоянно тянуло назад. То есть они не знали, что им делать. Они с ума сходили, понимаете? И потом, когда они уже привыкли, прошло это время, они думают, ну теперь я назад не поеду, потом опять привыкать надо. Уже наездились, бедные. Но вот чтобы они сказали, чтобы от этого они счастливее жить стали, я бы не сказал. Я бы не сказал, мои хорошие, потому что есть преимущества и недостатки. Допустим, у человека выше зарплата. Люди думают, что это есть преимущество. На самом деле есть куча недостатков. Вот, допустим, здесь люди очень нежно относятся друг к другу, добрее. А, допустим, поехать в Германию, у них там холод, у них стенка между друг с другом. Им там не достучишься, не с кем дружить, пустота. Ну, человек как в вакууме живет. Кто из вас жил? Чё? Что неправда? То есть мне вот, я читаю лекции, там 100 человек там ходят на мои лекции, они все неправду говорят мне? Ну хорошо, значит у вас хорошая судьба на это. Но большинство людей, которые туда уезжают, они чувствуют пустоту. Кто вот сказал-то? Так и есть, видите, вот. Кто-то подтверждает. Надо понять, что пустота означает ваша неправильная жизнь, просто и все. А? Они не интересуются, но вы должны понять, что переход, ну хорошо, я вам сейчас расскажу, есть три состояния разума. Есть разум, который развивается, и он видит по-другому этот мир, он начинает находить других друзей, начинает... И факт, и в Германии есть хорошие люди. Это все зависит от развитости человека. Все зависит от того, в каком слое он живет. Есть благостный слой, там люди развитые все. Есть страстный слой в Германии, в России страстный слой, люди грубые, жесткие. Здесь страстный слой, люди выпивают, наслаждаются жизнью по полной программе. В Германии страстный слой, люди упахиваются, им некогда общаться. Понимаете, есть этот слой везде, он по-разному функционирует. Благостные люди везде одинаковые, они способны молиться, общаться, думать о Боге, дружить и так далее. В этом плане у меня тоже нет разницы, понимаете, приезжаю туда-сюда, я контактирую всегда с теми людьми, которые работают над собой, они все, они везде одинаковые. Понимаете, с этой точки зрения нет проблем, нет разницы никакой. Но я просто говорю, что если вы не развились сами, вы переходите сейчас, есть, когда разум застыл, люди живут как все, они боятся что-либо поменять. Они говорят, о, какие лекции, это опасно, там, мясо не есть, да вы что, там, не выпивать, ну хоть чуть-чуть-то надо, мы же молдаване, вот. И так далее, понимаете, вы что вообще, как же так? Вот, то есть людей очень застывший разум, он не может ничего нового принимать. Ну как у тебя нет любовницы вообще, что любовника нет? Ну даже скучно так жить. Сексуальное расстройство начнутся. И так далее, понимаете? То есть застывший разум, все по одной линейке жить, как все. Ой, у меня что-то в квартире не как у всех, нужен европейский ремонт, ой. И всю жизнь на этот ремонт упахивается просто. Денег ни на что не хватает, только вот ремонт. Главное, чтобы как все. Вот приходят ко мне, у меня ремонт, понимаете. Ну это же глупость. Свои силы жизненно отдавать. Тебе Бог дал эту жизнь для того, чтобы ты развился. А ты думаешь, что ты должен вот в это впахивать свою жизнь. Это безумие. Вот. Есть люди, у которых разум пошел вниз. Вот они сейчас такие, через год человек становится хуже, деградирует. Ему говорят, ты слушай, ты на свинью становишься похож. Ты как баран уже. Слушай, ты как козел уже. Да. Потому что у вас период такой идет, что вам очень трудно жить. А чтобы слушать лекции, нужны силы. А сил у вас нет. У вас ни на что сейчас нет сил. Вы замужем? Это значит замужем. У вас есть силы на мужа? Нет. Видите, ни на кого нет сил. И на лекции тоже. У ребенка аутизм означает просто напряжение. Напряжение у ребенка точно так же, как у взрослого человека. Просто взрослый уже сформировался, и он с напряжением может жить. А ребенок с напряжением жить не может. И он не развивается от этого напряжения. Напряжение преодолевается молитвой, здоровым образом жизни. Ребенок же живет за счет вашей энергии. Вы начинаете двигаться больше, жить на природе. Вам не хватает энергии природы сейчас. Вам нужно движение. Вы ходите на улицу, идете. И вам становится легче. Или просто стоите возле деревца вот так вот. И думаете о Боге, желаете всем счастья. Вам становится легче. Люди вокруг вас будут воспринимать вас, как будто вы... Даже собачки будут гавкать на вас. Потому что вы не как все себя ведете. Но вам будет становиться легче. Понимаете?
Осознание того, что я понимаю, что ребенку как бы, ну да, может, ему будет легче, но я понимаю, что это уже на всю жизнь.
Это бред. Это бред.
Вот это меня убивает.
Вас убивает ваш объем работы души. Вы не хотите трониться душой, поэтому вы страдаете. Нет никакого аутизма, есть просто трудность, которую надо преодолеть, и все. Это так называется сейчас. Ребенок недоразвитый вот сейчас. И он может потом на всю жизнь остаться недоразвитым. Но вот сейчас он недоразвитый, потому что ему напряжение мешает развиваться. Вы убираете напряжение, и он развивается прямо сейчас. Он просто напряжен. Напряжение снимается свежим воздухом, природой. Животные большие, особенно кормящие животные, лошади, коровы кормящие, они дают, естественно, любовь всем детям. И человеческим детенышам, и коровьим детенышам. Если вашего ребенка напряженного класть рядом с животным таким большим, которое имеет еще телят там или жеребят, ребенка очень сильно расслабляется психика. Поэтому отсюда вот основано лечение дельфинами. Это на самом деле не обязательно дельфины, просто дельфины дороже получаются. Трудно найти. А просто большое животное, кладешь возле животного ребеночка, и он расслабляется, потому что много материнской энергии. А если вам как бы тяжело животное искать большое, тогда просто сами станьте сильной. И станьте большой, сильной матерью, которая может дать столько энергии, чтобы ребенка расслабило. Но. Но у вас есть просто объем работы. Вот это и есть ваша норма. Ваш объем работы в жизни. Есть два варианта. Один вариант ломаться и жить в депрессии. А второй вариант восстать. В молитве настроиться на Бога и побеждать судьбу. Выберите сами свой вариант. Если вы будете побеждать судьбу, вы также ребенка спасете и себя, и всех вокруг. У кого из вас ребенку поставили диагноз аутизм, вы начали трудиться и получили такой результат? Теперь ручки поднимайте. Смотрите в зал. А, тоже результат есть. Лучше стал результат. Есть же люди в зале, подойдите к ним. Ну-ка еще раз ручки поднимите. Вон, подходите к ним, общайтесь, перенимайте силу. Запомните, если у вас ребенку ставят аутизм диагноз, есть только одна причина, он просто напряжен. Ребенок живет на высоком этаже, не хватает энергии земли, уже напряжен. И все люди напряжены на высоких этажах. Вот, ребенок мало гуляет, мало на улице находится, уже напряжен. Уже не хватает сил. Вы упахиваетесь не за здоровым образом жизни, не ведете здоровый образ жизни, упахиваетесь, приходите домой, целый день телевизор смотрите, это тоже напряжение. Вы живете в напряжении, привыкаете, потому что телевизор, он отвлекает от этого, но напряжение не снимает. Ребенок тоже напряжен в результате, потому что вы напряжены. Это называется жизнь страсти. Когда родители в страсти, дети напряжены, у них концентрация внимания снижается. И они не могут усваивать материал. Если меня сейчас кверх ногами повесить, сказать: Олег Геннадьевич, улыбайся, читай лекцию. Я скажу: что-то мне тяжело так, у меня напряжение какое-то. У вас диагноз аутизм. Все на всю жизнь. Но просто человек напряжен, и все, расслабьте, и все, и будет нормально. Снимите напряжение. Вы сами напряжены. Вы с себя сначала снимите напряжение. Ваш муж тоже напряжен. Из-за того, что вы напряжены, вы даже не можете принять решение жить вместе. У вас не хватает сил. Вот это реальность вашей жизни сейчас, понимаете? Вы говорите, у меня ребенок аутизм. Да не аутизм, он просто напряжен. Нормальный ребенок. Я вижу вашего ребенка. Он у вас добрый такой, ласковый ребенок. Так или нет? Да. Ранимый ребенок такой, ранимый. То есть он сильно реагирует на все вещи. Поэтому напряжен, ранимый. Надо просто... Дело не в этом. Это просто ваша судьба. Вот все это вместе называется ваша судьба. Понимаете? Один ковбой попал в плен. Ему привязали к дереву, индейцы прыгают, танцуют. И он внутренний голос спрашивает, говорит: я, говорит, смогу спастись? Внутренний голос говорит: конечно сможешь, каждый человек может спастись. Он говорит: что-то я в это не верю. Ну хорошо, значит, тогда не спасешься. Говорит: ну, а вообще это конец или не конец? Ну пока не конец. Он спрашивает внутренний голос: а когда конец? Он говорит: а вон, видишь, вон тот индеец с самыми длинными перьями. Вот вижу. Ну, попроси его, чтобы он к вам подошел. Позови его. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнь. Вот теперь конец. Все зависит от того, куда вы стремитесь, понимаете? Даже в детских анекдотах есть вот разрешение вашей проблемы. Вы к чему стремитесь? Я каждую ситуацию оцениваю просто объемом работы. Вот мне, допустим, вот то, что вы сейчас, мне это, ну, где-то месяцев 5 молитвы по 2 часа в день. Плюс пробежки, плюс йога там. Ну, то есть все, что я делаю, вот мне 5 часов, 5 месяцев, и я побеждаю эту ситуацию. Муж решает жениться, ребенка расслабило, я здоров. Если я в вашем теле, вот ваша ситуация, мне 5 месяцев. И все, я как бы побеждаю. Да мы говорим же не о том... Ну хорошо. Вот смотрите, я, допустим, решил лежать на кровати до последнего, да? Я лежу. И мне говорят, слушай, это неправильный образ жизни. Тебе надо вставать. А я говорю, так мне уже тяжело вставать, у меня уже и пролежни, и все. И чё вы ко мне пристали, как бы? Слишком долго я лежала вообще. На что вы жалуетесь сейчас, моя хорошая? Вы мне рассказываете про свою собственную судьбу. Вам рассказать, как вы жили в прошлой жизни? Вы мне сейчас жалуетесь на свою собственную судьбу, понимаете? На свою собственную судьбу. И вы говорите, что-то она медленно меняется. Вот сколько усилий прикладываете, настолько она и меняется. Итак, давайте сейчас тогда поговорим с вами о самом главном. Я вот, ну, понял, как бы продиагностировал ситуацию и понял, с чего мы начинаем с вами. Первое, с чего вы должны начать, вы должны понять, что когда человек в подавленном состоянии находится, он должен сначала научиться наполняться. Это первое, что он должен сделать, научиться наполняться, потому что подавленное состояние означает, батарейки кончились. Вот, допустим, приведу вам пример. Допустим, вы болеете. Вы думаете, у меня нет нормального лечения. И поэтому я болею. Я врач с 25-летним стажем. Причем я лечу не таблетками. Я лечу теми методами, которые помогают. И я знаю их все эти методы. Я знаю точно, что если у человека батарейки разряжены, у него не хватает энергии природы. Ни один метод не будет в полную силу работать. А если он работает, он истощается. И человеку вообще перестает помогать. Вот я, допустим, ношу камни. Меня спрашивают, какие камни у вас, Олег Геннадьевич, какие камни? Какая разница, у всех свои камни. Дело не в этом. Просто если я не буду делать пробежки, не буду поститься, не буду делать йогу, то эти камни перестанут действовать у меня на теле через 5 дней. Вот они перестанут мне помогать, потому что батарейки, которые дают здоровье мне, они истощатся. Вот все методы лечения, все травы, все, что бы вы не использовали как лечение, все оно питается энергией природы. А энергию природы человек должен получать через аскезу. Вот когда человек непрерывно, длительно идет по улице, допустим, и желает всем счастья, в это время он получает те виды энергии природы, которые ему нужны для жизни. Понимаете? И надо идти достаточно долго, потому что, вот, допустим, если просто идти, надо идти где-то, ну, в среднем человеку от 2,5 до 3 часов, чтобы полностью батарейку зарядить. Или бежать 1,5 часа. Это будет еще глубже заряд. Но для того, чтобы бежать 1,5 часа, надо еще к этому прийти. Мне понадобилось 2,5 года, чтобы научиться бегать по 1,5 часа. И заряжать полностью всю батарейку. Понимаете? Я когда занимаюсь йогой 2,5 часа, я полностью заряжаю батарейку. И каждый день пощусь до обеда, ничего не ем, на воде сижу. Понимаете, эти три вида деятельности, они продлевают человеческую жизнь и делают человека очень сильным. Они заряжают психику человека. Вот и три это вида это деятельности. Не то, что ты прошла чуть-чуть, остановилась. Надо непрерывно идти, не останавливаясь. И поститься тоже непрерывно. Не то, что постилась, поела, потом опять постила. Аскеза дает возможность человеку заряжаться, получать силы. Теперь слушайте дальше. То, что я сейчас вам скажу, это очень сложно, но это очень сильно. Вот смотрите, если кто-то молится, допустим, вы звук слушаете молитвы, просто слушайте звук молитвы. Вы молитесь, как он, повторяйте молитву, как он, в его настроении, пытайтесь забыть про себя. Когда вы про себя забываете и помните о нем, то в это время ваша память контактирует не с вашей судьбой, а с чем контактирует память? Там и движется судьба человеческая. Если вы контактируете с тем, кто молится, он в это время думает о Боге. Значит, вы тоже в это время, подключаясь к нему, думаете о Боге. И в это время вы сжигаете свою судьбу плохую. Ну что значит сжигаете? Это в буквальном смысле слова означает, что она уменьшается. Я вам могу приводить целую лекцию, тысячу примеров из моей жизни, как мои друзья, и в том числе и вы, все из вас многие, побеждали свою судьбу с помощью молитв. Один раз, каждый раз в неделю, когда я дома, мы со своими помощниками 2 часа вместе молимся очень громко и включаем голос святого человека на всю катушку. И одна девушка, она всегда участвовала в этих молитвах и очень серьезно относилась к этому. Но в этот день она послушала просто мой настрой, я настраивал людей на молитву, она послушала и пошла по своим делам, взяла ребенка. И так подействовала ее судьба, что она в это время должна была ее убить. То есть две машины врезались, одна машина начала катиться, и она шла вот рядом. То есть машина как бы навалилась на них и как бы покатилась вместе с ними. То есть и она, и ребенок попали в эту вот мясорубку. Вот и все, которые это видели, они подумали, что она погибла. У них не было сомнений. Но когда их вытащили из-под этой машины, то... У нее был маленький ушиб, а у ребенка вообще никаких проблем. И она все время, когда она шла, она думала о настрое на молитву, думала о Боге. И в этот момент, когда машина полетела, она говорит, я была полностью защищена, у меня даже не было никаких волнений по поводу того, что происходит. Несколько раз вот так перевернулась, под машиной оказалась, вытащили, ничего нет. У меня таких примеров много очень, мои хорошие, очень много. Я точно знаю, что вы просто неправильно живете, и поэтому вы страдаете. У меня нет никаких сомнений в этом. И поэтому я вам рассказываю, начните сначала, продиагностируйте себя. Вы живете в будущем, в прошлом и в настоящем. Вот чем вы занимаетесь в течение дня? Если постоянно скорбите, значит в прошлом. Если вы думаете о том, как заработать деньги целый день, значит в будущем. А если вы любите природу, радуетесь всем, желаете всем счастья, читаете духовные книги, молитесь, и какое-то время в течение дня выполняете свои обязанности, работаете там и так далее, но при этом вы не думаете, что это именно цель вашей жизни, что именно это вам поможет, то значит вы живете в благости. И если вы живете в благости, ваша жизнь постепенно начнет улучшаться. Сначала вам самим станет легче, вы по-другому увидите этот мир. Сначала вы увидите, что все люди живут неправильно, как вот женщина сказала, и сильно удивитесь этому. Но не надо ничему удивляться, потому что так устроен этот мир. Большинство людей живут неправильно. Но если вы начнете жить как надо, у вас появятся люди, которые живут правильно. Вот здесь смотрите, женщина, вы абсолютно не правы. Вот то, что вы так ругались, вы не правы абсолютно. Знаете почему? Потому что я вот вижу вокруг себя только людей, которые живут правильно. Я приехал в этот город. Вы имеете свой опыт, а я имею свой. Вот я смотрю на этот город, вот вы для меня этот город, и вижу только тех людей, которые живут правильно. Ну только вот таких и все, больше вообще никаких не вижу. Так что зря вы так это... Но смотря кто что видит, понимаете? Понимаете, вы видите тех, а я вижу этих. Потому что у меня другая судьба. Я вот куда ни приеду, только хороших людей вижу везде. Они все, Олег Геннадьевич. Только хорошие люди так могут себя вести, плохие так не будут себя вести. Только хорошие люди могут любить других, уважать старших, только радоваться, счастье испытывать. Только хорошие люди могут, плохие не могут. И эти люди, они будут меняться все лучше и лучше, у них жизнь будет, потому что они выбрали такой путь. Они хотят жить правильно, хотят быть счастливыми. И первое, что человек должен, когда он хочет, он должен получать знания, как жить. Он должен разобраться во всем. Давайте будем разбираться. Вот смотрите, когда ты, допустим, человек едет на природу, приехал на природу, разжег костер, пожарил шашлыки, наелся, включил телевизор, посмотрел, умотал. Он с природой сконтактировал? Нет. Почему? Потому что он не настроился правильно. Чтобы сконтактировать с природой, нужно другое сознание, нужно заставить себя, то есть надо приехать и заставить себя любить природу, то есть надо оторваться от себя. То есть надо, и самый лучший способ, это или двигаться там на природе, просто аскез совершать, или начать мусор убирать там, заботиться о лесе. Ну, два варианта выберите. Пришли в храм, один вариант, включитесь в службу, начните слушать песнопение там, или начните помогать, заботиться там, служить, что-то делать. И оба варианта сработают, вы получите силу Бога в храме, и силу природы вы получите на природе. Но если вы сидите возле телевизора, вы ничего не получите. Или, допустим, третий вариант. Вы хотите получить энергию людей? Хорошо, получайте энергию любых людей.
Мама приятель устроился на работу, отвел жену в театр, приезжал в субботу под домом, покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице, просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристам, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Все. Живите, кто вам мешает? Идите, совершайте подвиг на каждом шагу. Человек может жить. Я сегодня в ведическом храме читал лекцию, и мне принесли раздавать ящик апельсинов. Я говорю, давайте лучше туда, на вечернюю лекцию людям, эти апельсины. Они сами купили, чтобы я раздал. Они говорят, да мы еще 5 ящиков купим, не волнуйтесь, раздайте эти здесь. Все потому, что человек хороший. Вот это называется жизнь, понимаете? Ну, то есть, допустим, в семейной жизни вы хотите быть счастливым. Хорошо, там тоже есть место тому же самому. Человеку мешает только его замкнутость на себе, мешает жить. Отдайте себя другим людям, простите близкому человеку. Понимаете? Простите, отдайте себя, заставьте себе жить. Уметь любить, уметь прощать и навсегда себя отдать, до конца себя отдать. Понимаете? То есть жить означает вот это. Оскорбить, печалиться, плакать – это не жизнь. Это разрушение своей судьбы. Не разрушайте свою судьбу. К сожалению, у нас просто так построен график беседы, что я не смогу вам осветить все темы. Следующий, это, наверное, обзорный такой семинар мы сделали. В следующий раз мы будем говорить с вами о чем-то одном. А сейчас мы будем говорить обо всем понемножку. Хорошо? Итак, вот смотрите, допустим, взять деятельность человека. Часто человек не понимает, что у него ничего не получается, потому что он неправильно настроен. Вот, допустим, мужчина думает, почему я не могу себе найти нормальную работу? Ну, потому что есть 3 стадии развития мужчины. Первая стадия – это спящий мужчина. Мужчина, который не разбужен, понимаете? Он не может найти себе нормальную работу, потому что он никому не нужен такой неразбуженный. Такого человека видно сразу, вот работодатель просто 2 минуты поговорит, он, ну Господи, опять геморрой пришел, ну иди дальше, ну не надо, нам своего хватает. Вот, понимаете, не разбужен. Женщина скажет, а все женщины разбуженные. Ну у женщин другие проблемы, есть мужские проблемы, есть женщины, не надо путать, не надо сравнивать. Женщина, которая упахивается, она тоже не разбужена. Она не понимает, что она женщина. Это тоже проблема большая. Об этом сейчас чуть попозже. Итак, мужчина. Вот он говорит, да ничего-то не могу я найти себе работу. Ну что-то везде мало платят. Ну хорошо, ты просто не разбужен. Как себя разбудить? Да начни просто пробежки делать. Начни всем желать счастья. Начни молиться. Начни поститься, начни закаливаться. Просто каждый день совершай усилия над собой. И постепенно придет время, у тебя сознание станет бодрым, счастливым, радостным. И ты уже будешь не о деньгах думать, то мне плохо платят, ну что я там буду работать. Просто где-нибудь работай. Потому что разум мужчины так устроен, что он развивается только в действии. Вот, допустим, раньше были машины такие, чтобы ее завести, надо было крутить спереди. Машина точно такая же, человек точно такая же, мужчина точно такая же машина. Ему надо сначала что-то делать, но не важно что. Главное, чтобы поехало, понимаете? И поэтому мужчине, вот понимаете, если он простаивает, дома сидит, он становится ватрушкой просто. А вот этот мужчина, который стал ватрушкой, он будет потом еще хуже и хуже становиться, пока не сопьется там. И вообще, то есть это просто штопор, понимаете? То есть мужчине надо работать где угодно. Пускай там за копейки вообще не хватает деньги на жизнь. Просто работай. Когда мужчина работает, у него начинает включаться разум. Он такой просыпается, трезвее смотрит на жизнь. Он бросает вредные привычки. Он становится... читает каждую минуту и постепенно переходит на вторую стадию развития мужчины, она лучше уже, то есть это мужчина, который уже что-то может в жизни. Эта стадия называется работоголик. Ну, то есть он упахивается просто целыми днями. И жене тоже, он говорит, когда домой будешь приходить, я же устал от тебя ждать. Ну, жене всегда будет не нравиться, потому что у нее тоже свои проблемы. Она должна свои проблемы решать. Ватрушка не нравится, потому что достал уже, ничего не делает. Вот. Мне приходится работать. А когда работоголик, тоже не нравится, потому что дома нет. С детьми не может поговорить. А приходит, молчит, хоккей смотрит. Почему? Потому что устал, перенапряжен, не знает, как отдыхать. И третья стадия развития мужчины – это... развитый человек. Ну, то есть развитый означает, что он только развиваться начал с этого времени. Он из штопора просто вышел, понимаете, вот, и стал нормальным человеком, мужчиной стал. Это значит, что у него на первом месте Бог, на втором месте его развитие в социуме, а на третьем семья у развитого мужчины. А у развитой женщины на первом месте Бог, а не семья. На втором месте семья, а не работа. А на третьем месте работа. То есть надо поставить все по полкам сначала. Поймите, что если на первом месте Бог не будет, у вас даже не будет силы, мои хорошие, просто не будет силы жить. Вот девушка говорит, у меня нет сил жить. Да потому что вы неправильно живете. Начните просто правильно жить, у вас будут силы жить. Сначала человек должен заряжать батарейки свои. Давайте вот... если вы мне не верите, давайте, как бы, хотите, вот, пожалуйста. Вы перегреваетесь, хоть молодой человек. Вам нужен пост на воде хотя бы до обеда. И нужны статические упражнения. Иначе психика будет очень ранимой, чувствительность. Вам будет все раздражать. Вы будете терять себя, терять отношения. Из-за того, что будет эмоциональная перегруженность. Жар в теле человека излишний. Это его просто влияние времени. Это старение. Неважно, молодой или взрослый. Каждый человек должен убирать... эти энергии времени с помощью аскезы. Вы, девушка, перенапрягаетесь, у вас сильное напряжение внутри. Вам нужны статические упражнения, динамические упражнения. Расслабляет психику на первом ряду, вот в очках. Расслабляет психику движение. Вам не хватает этого движения, поэтому вы сильно напряжены. Это напряжение истощает вас. Это истощение дает возможность с близкими людьми общаться очень глубоко. Зажатость возникает в результате. У вас, женщина, идет увеличение лишнего веса. То есть вам нужно движение плюс пост. Это убирает лишний вес. Три аскезы, три влияния времени плохих. И у каждого из вас, вот то, что я назвал, у каждого из вас одно из этих трех есть. Это означает, истощается батарейка. Она истощается в разных направлениях. Вы, мужчина, перегреваетесь на третьем ряду. У вас эмоциональный перегруз идет, поэтому возможна склонность к выпиванию, там, всему остальному. Почему? Потому что не выдержит психика нагрузки. У вас есть опции такие, или выпивать, или гулять, потому что энергия любви снимает это напряжение. Или, допустим, придется смотреть какие-то фильмы там, эти всякие, вот этого содержания. То есть вам надо, понимаете, вам надо что-то делать, или вы... поститесь, И делайте статические упражнения. Можно с молитвой. И все, и вас охлаждает. Также хорошо контакт с водой. Просто... Мои хорошие, это означает напряжение. Холод означает напряжение. Поймите, я сейчас не буду вам всем говорить, а мне, Олег Геннадьевич. Вот. Я не буду говорить вам, просто хочу вам сказать такую вещь, что первое, что человек должен сделать, он должен заряжать батарейку, иначе у него функциональность в жизни снижена. Он не может нормально жить. Вот я завтра побегу, и пятнарик я свой не пробегу, потому что я недавно гриппом переболел. Если я пробегу пятнарик, я вам доложу. Вот. Где я не скажу, потому что я заряжаться буду. Понимаете, я не могу на бегу консультацию давать. Вот. Я консультацию не даю в бане, в туалете. За едой стараюсь не давать. И во время бега. А? Полной батареи? Критерий? Хорошо становится, мои хорошие, хорошо. Когда вы пробежите вот на полную катушку, желая всем счастья, любя людей, природу, вам станет хорошо. Когда вы неподвижное положение вот так, или стоите, или йогой занимаетесь и молитесь, вам становится хорошо. Когда вы поститесь и молитесь, не думайте о ничем плохом, желаете всем счастья, вам становится хорошо. Человек, когда делает эти три типа аскез, он просто приходит в себя, ему становится хорошо, он снимает все напряжение. Почему люди вокруг святых мест ходят, паломничество, идут долго? Потому что это продлевает жизнь. Это снимает напряжение. Почему люди в воде стоят долго? Почему они возле деревьев там стоят? Почему они постятся ради Бога? Потому что это продлевает жизнь. Как человек должен жить? Это первое, что надо начать делать, мои хорошие. Если вы этого не будете делать, у вас не будет сил жить. Вот смотрите, я, допустим, 15 километров пробежал, мне это хватает на 6 дней. Можно, потом вы ходите просто на улицу, и у вас природа в вас входит, потому что вы потенциал этот аскезы взяли, выходите на улицу. Вот кто из вас знает, кто из вас бегал, тот знает, после пробежки так хорошо на свежем воздухе, так свежо, хорошо, Господи, какая красота. А раньше не видел, природа входит в это время человек. Человек чувствует счастье, всех любит, всем желает счастья. Или человек попостился, он, Господи, какая красота. Как все хорошо, как мне все нравится. Кто из вас постился, те знают, о чем я говорю. Или, допустим, вы в воде побыли долго, в воде, но с молитвой, не то, что там вы там набухались и там купаться. Нет, я говорю про чистый образ жизни, с молитвой в воде. Как я, допустим, зашел в воду, стою с закрытыми глазами, вот так смотрю на солнце, желаю всем счастья, и люди вокруг купаются, было просто на пляже. И они не могут уже купаться, они все на меня смотрят, смотрят, сектант молится, Почему они так? Потому что привлекает, понимаете, внимание. Когда человек заряжается, батарейки заряжают, это очень привлекательно. И так как они как бы, они не знают, как это оценить. Вот у них свое представление жизни, они там что-то кудахтают, понимаете. Ну ничего страшного, нормально. Это их возможности понять. Я не обижаюсь на них, потому что они вот настолько могут меня понять. А я их могу больше понять. В это время, когда они кудахтают, я вижу их судьбу, жизни. Почему они кудахтают, вижу. Еще из этого получится.
А про крещение, что можете сказать?
Супер.
Некоторые говорят, что...
Вредно, да?
Что бред?
Что бред?
Ну, про крещение, знаете, что даже священник комментировал.
А? Я могу сказать, что когда человек смывает свои грехи, это не значит, что он смыл все грехи. Но это очень хорошо, когда он это делает. Мои хорошие, не слушайте бубнилу. Не слушайте ни одного бубнила. Вот видите, не слушайте его. Он оскверняет вас, теряет веру. Крещение это очень хорошо, идите и креститесь. Даже если вы не православный, все равно идите креститесь. Это помогает. меня все друзья, когда крещение, все купаются вместе, там молитва идет, супер. Это хорошо. Надо любить, когда люди верят в Бога, это супер, это надо любить всегда. Не надо бояться этого. У меня есть в Казани мусульмане знакомые, и они меня приводят на мусульманскую службу. Мне в одно ухо переводят с татарского, с другого с арабского. Я сижу, слушаю, мне очень интересно все. Но я не мусульманин. Но мне нравится. У меня есть православные друзья, которые мне рассказывают про Господа. И я слушаю, мне это очень нравится. И так далее, понимаете? Жизнь прекрасна в этом мире, если ты все любишь вокруг. Все священное, возвышенное любишь. А Бубнилов, когда Бубнилов встает, да, что не значит. Да иди ты отсюда. Иди бубни куда-нибудь в другое место. Так, первое запомнили, да? Мужчины, три стадии. Вот ты, допустим, нигде не устраиваешь, ты посмотри на свою жизнь, вставать рано не можешь, вредные привычки у тебя. Жена говорит, Господи, да не могу я с тобой жить. Хорошо, значит, ты на первой стадии, развивайся как личность. Не найдешь ты себе нормальную работу, просто найди любую, и тогда ты сможешь быть нормальным человеком. Просто найди любую работу. Тебе надо найти работу любую. Понимаете, это очень важно понять, иначе ты никуда не сдвинешься. Это первая раз стадия развития мужчины, личности. Вторая стадия. Ты чувствуешь, ты уже нашел работу. Ты нашел работу, все классно, но ты не можешь отдыхать. Ты упахиваешься, и у тебя нет отношений ни с женой, ни с детьми. Что-то все плохо, все тяжело. Ты находишься на второй стадии развития. Ничего страшного, все хорошо. Просто тебе сейчас нужно сделать одну вещь для себя. Просто начни учиться отдыхать. Начни заряжать свои батарейки. Ты истощен, ты замучен. Начни заряжать свои батарейки. Отвлекись от работы. Ты говоришь, мне некогда, мне надо повышение, там подложные деньги, там то да сё. Ты скоро просто надломаешься. Ты находишься в пяти стадиях существования. Первая стадия. Птица счастья завтрашнего дня, все будет хорошо. Вторая стадия. Усталость. Третья – надлом. Четвертая стадия. Человек теряет себя. И пятая – он начинает все сначала. На какой ты стадии? На все, на супер-пупер, на усталости, на надломе, где ты находишься? Просто пойми, что тебе надо поменять мышление. Работа тебе не поможет. Человек должен ставить выше всего это труд души своей, работу над собой. А работа тоже хорошо, но ты работай на тех батарейках, которые ты заслужил во время работы над собой. Вот сколько накопил, столько у тебя будет сил. Не надо себя вымучивать. Если ты перенапрягаешься, значит, ты будешь потом это перенапряжение на жене скажется, на детях. И третья стадия развития мужчины. Мужчина в баланс входит. У него каждый день правильный режим дня, молитва. Он уже в это время избавляется от вредных привычек. Он знает, что он сколько чего заслужил, там и работает. Для него главная ценность – это правильное отношение с людьми. Он пытается научиться больше любить труд, а не деньги, отвлекается от денег. Пытается понимать формулу, что чем больше я люблю свое дело, людей там, и чем больше я для Бога работаю, тем больше у меня развитие. Уважает учиться принимать сначала начальство старших, а потом уважать, несмотря на все их недостатки. Это ему помогает развиваться социально. И когда уже мужчина на третью эту стадию вышел, развитие, вот тогда я ему рассказываю дальше, что делать в деятельности. Первое, есть четыре стадии развития человека, который уже стал человеком. До этой стадии он еще не человек, он приближается к этому. Итак, мужчина, который может сбалансированно жить, это значит, он ведет разумный образ жизни, разумное существование. И у него есть четыре стадии развития. Первая стадия, он растормаживается, думает, блин, да я хочу вот делать то, что мне нравится. Замечательно, делай. Но первая стадия называется хобби. Это значит, что ты будешь делать, и это не будет никому надо. Ну, то есть никому не будет надо. Почему? Потому что ты не видишь людей, ты видишь только, что тебе нравится. А то, что тебе нравится, другим точно не нравится. Потому что это твое, а не чужое. Научись видеть других. У меня, когда ребята учатся, когда у меня методикам, когда они растормаживаются, они говорят, я, Олег Геннадьевич, я научился подбирать камни. Я чувствую, что я подобрал камень. И я знаю точно, кому он подобрал этот камень. Себе, правильно. Точно. Себе. Ему точно подходит на все 100%. Но этому человеку, который он подбирал, он его даже не видит. Вот это первая стадия, называется хобби. Человек картину нарисовал, продает, она никому не нужна. Он говорит, да она же красивая, смотрите. Все видят, что некрасивая. Потому что он себе нарисовал. Человек готовит пищу и говорит, кушайте, все кушают. Почему? Потому что он себе приготовил, он наполнил ее эгоизмом. Я приехал на курсы по Аюрведе, один доктор, он все лекции про то, что огурцы вредны для здоровья. Я посмотрел, ему огурцы не подходят. Первая стадия. Думаю, дальше слушать не буду. Что там слушать? Человек не развит просто. То есть он, вот первая стадия врача, это тот, кто вот мне помогло, значит, всем будет помогать. И он этим всех лечит, вот, что ему помогло. Это не развитый человек просто. Первая стадия называется хобби. Денег не будет. Почему? Потому что ты пошел развиваться. Тебе интересно работать уже. Супер. До этой стадии, пока мужчина не развит, на стадии ватрушки вообще Бог еще не придумал работу, которая мне нравится. Замечательно, развивайся. Вот. Вторая стадия. Упахиваешься. Развивайся, хорошо. Нет проблем. Но когда ты разовьешься, ты выйдешь на состояние энтузиазма. Тебе захочется что-то делать, захочется жить. Ты будешь пойдешь радоваться жизни и выйдешь на первую стадию предназначения человека. Первая стадия раскрытия предназначения человека называется хобби. Это значит, что будет классно, интересно, а денег нет. Замечательно. Потерпи чуть-чуть. Придет время, и тебе надоест так жить. Ты скажешь, что-то Олег Геннадьевич, наверное, говорит неправильно. Трудиться надо не там, где нравится, а там, где есть деньги. И выйдите таким образом на вторую стадию, и будете думать, ну что же я могу делать так, чтобы получалось? Чтобы деньги были, чтобы мне платили нормальные деньги. И человек находит такое место себе и чувствует, вот здесь у него получается. И он выходит на вторую стадию, которая называется способности человека. Это стадия развития человека в деятельности, способности. Что значит? Человек работает, у него хорошая зарплата, все получается, но он там устает и ему там не нравится. Вот две проблемы всего. Сначала ему по барабану, потому что деньги есть, слава Богу, он там квартиру зарабатывает, ему некогда вообще об этом думать. Но потом думает, так что, всю жизнь что ли я буду работать, где мне не нравится? И он думает, а как же найти, где мне нравится? И у него приходит замечательное решение, суперское решение, спросить Олега Геннадьевича. Он же знает мою природу. И все, вот он мне сказал, и я буду работать там, где он сказал. И все будет классно. И он меня спрашивает, то есть поднимает руку, я вам расскажу реальную историю. Говорит, Олег Геннадьевич, где мне работать? Я говорю, работать там-то, там. Таково ваше предназначение. Я специально с ним немножко так подыграл ему. На следующей лекции я говорю, вы поменяли работу? А он меня сильно спрашивал, он говорит, скажите мое предназначение. Я говорю, вам рано об этом знать. Нет, скажите. Я говорю, хорошо, вот такое у вас предназначение. На следующий день я говорю, вы поменяли работу? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, а вдруг вы ошиблись? А мне работу терять? Поэтому не спрашивайте, предназначение человек может понять только своим сердцем. Так же, как будущую свою жену или мужа, только своим сердцем, нечего спрашивать. Так же свою веру. А какая у меня вера, Олег Геннадьевич? Не спрашивайте, только своим сердцем. А в какой стране мне жить? Не спрашивайте, только своим сердцем. Поедете туда, ой, там не получится, поехали туда, Олег Геннадьевич мне сказал, то он виноват. Так человек мучается, мучается. И куда бы он ни устроился, все одно и то же. Он работает. У него нормальная зарплата, но ему это не нравится. Почему? Потому что он для того, чтобы попасть в зону своего предназначения, должен понять, что эта зона находится в сфере разума, а не в сфере ума. Когда человек, способность человека находится в уме. А ум — это такая структура, которая всегда в нужде живет. Ум говорит: дайте денег, дайте денег, дайте денег, дайте счастье, дайте любви. Он всегда дай, 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 дай. Ум так настроен. А разум, он настроен отдавать. Если человек из состояния дай, дай, переходит в состояние отдавать, я шагаю с работы усталым, я люблю тебя, жизнь. То есть он, мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. То есть человек начал отдавать, он хочет отдавать. В этом заключается жизнь. Он понимает, что в этом заключается жизнь. И тогда он переходит на третью стадию развития. Он просто начинает делать то, что ему, ну как бы по сути, что людям помогает. Он думает: ну, я должен людям пользу приносить, неважно, сколько денег платят. У меня был выбор, когда я был студентом, все время на лекции сидеть или людям помогать. И я шел людям помогать всегда. Из этого меня чуть не выгнали из института. Но так как я уже научился людям помогать, я в это время лечил уже сына проректора института. По учебной части. Когда декан ему подал документы на меня, тот смотрит, мой лечащий врач, и подписал. Я был в это время на четвертом курсе. Я уже все, мне хотелось просто отдавать, лечить людей, не хотел, вообще забывал про себя, про свою жизнь. И люди говорили: давай теперь ко мне. Я в палату захожу какую-нибудь, кому помочь? Они уже знают, что есть такое. Ну, все там меня считали в институте. Космонавт есть такой вот, он ходит, всем помогает. Ну, помоги мне. Все улыбаются. Я там точки начинаю массировать. Еще говорю: о, мне правда легче стало. Я говорю: кто следующий? Я хотел всем помогать. Вот. И, кажется, это и есть правильный путь. Я не знал тогда, что правильно, что неправильно. Просто делал то, что мне сердце подсказывало. И каждый человек должен встать на этот путь, он должен сначала просто помог приятелю устроиться на работу там и так далее, понимаете? То есть это и есть правильный путь, надо войти в это состояние. Человек, когда входит в это состояние, он приходит к своему предназначению. У человека есть всего 4 предназначения, 4 варианта состояния разума. 4 состояния разума. И эти состояния разума копятся у человека много жизней. То есть у него все соткано для этого, понимаете, для такой вида деятельности. И надо понять, что вот эти 4 предназначения не значат 4 специальности. Допустим, врач может быть первой категории, второй, третий, четвертый по состоянию разума. И все это будут разные врачи. Вы понимаете, о чем я говорю? Я сейчас не говорю о видах деятельности, я говорю о способе действовать. Это называется предназначение человека. Итак, первая категория людей. Это значит, что способ действовать – это давать людям знания. Это может быть консультант или идеолог на производстве, или это может быть юрист, или это может быть священник, или врач, или это может быть даже тот, кто программы компьютерные пишет. Но не важно, важно результат, то есть он дает людям знания. Он через это развивается сам и развивает других людей, и зарабатывает деньги на себе, на жизнь. Понимаете? И чтобы человек по этой природе работал по-настоящему, он должен быть развитым. Потому что главное для этого человека – это заботиться о людях. Люди первой категории вот этой, у них есть определенные природные недостатки. Они гордятся своими знаниями, это их недостаток. Они стремятся к карьеризму, то есть кандидат наук, там, доктор наук, там, академик там, и так далее. Членкор. Ну, то есть, понимаете, то есть они стремятся, это их природный недостаток, гордость своим познанием. Когда человек в первой категории гордится своим познанием, он становится отшибленным, он никому не нужен. Хотя он может занимать высокое положение, иметь деньги, но счастья у него не будет. Потому что человек первой категории должен давать людям возможность получить знания, менять людей с помощью знаний. В этом его долг перед Богом. И, допустим, есть врач, допустим, первой категории, он просто любит лечить людей. Четвертая категория. Любит лечить людей. Третья категория, он продает лекарства. и помогает с помощью этого людям. Тоже нужно, чтобы лекарства кто-то продавал. Вот. Третья категория – это начальник больницы, главврач. И первая категория – это врач, который дает людям знания о том, как жить здоровой жизни. Понимаете, все это разные категории людей. Итак, как вот ребенок рождается первой категории? Маленький ребенок, он уже вот такой никогда не поменяется в жизни. Природа человека не меняется за всю жизнь. И смешанных природ тоже не бывает. Вот, допустим, человек первой категории, он рождается, он как выглядит? Маленький ребенок. У него очень мудрый, спокойный взгляд. Он смотрит на вас невозмутимо, очень глубоко, мудро такой. Думаешь, о, мудрец родился. Это первая категория дети. Они обычно наблюдатели. Они в играх сильно не вовлекаются, не участвуют. Они за всем смотрят, наблюдают, что происходит. Изучают этот мир. Если они вовлекаются в игру, они всегда пытаются консультировать, как надо делать. Допустим, я когда играл в футбол, я всегда видел, что вот здесь неправильная схема там и так далее. То есть я, ну как бы для меня важно было знание, как правильно играть. Понимаете? То есть у каждого в футболе своя цель. У меня была такая цель. Не мяч забить, а как бы понять, как правильно играть, чтобы была правильная структура. Я как тренер пытался играть. Дети первой категории, они по природе аскетичны. То есть они не склонны к деньгам, там у них большого интереса нет. У них есть интерес к познаниям. Они любят изучать. Знайкин такой в очках, такой все читает, изучает. У него на все есть свое мнение. У него он сильно любит спрашивать, задавать вопросы и слушать. И потом делать выводы. Он любознательный, этот человек очень. Он все изучает, читает, пытается понять. Он также пытается понять, как устроена жизнь, то есть изучает ее. Дает знания, получает знания. Такой человек, это первая категория, считает, что знание спасет мир. Он считает, что люди будут счастливы, если будут иметь знания. Он в это сильно верит. Неразвитый человек этой категории может действовать как угодно. Он может быть и как бизнесмен, и как руководитель действовать, и просто как тот человек, который любит свою работу. Но это значит, что он будет действовать на уровне способностей, а не на уровне своей природы. Но когда он выходит на уровень своей природы, он будет делать так, действовать через передачу людям знаний. Например, он в руководстве находится, но он будет чем заниматься? Он будет обучать, тренинги устраивать для руководства, вдохновлять подчиненных работать, объяснять им, как эффективнее трудиться, понимаете? То есть у него будет такая деятельность первой категории. Может быть, учителем такой человек и так далее. Много-много специальностей. Везде есть его место этому человеку. Вторая категория людей. Маленький ребенок рождается, второй категории, рождается исполненный чувство собственного достоинства. Он смотрит, вот маленький ребенок, вы смотрите ему в глаза, он такой, смотрит на вас. Кто такой? Откуда взялся? Чего хочешь, в чем дело, правильно, неправильно, сейчас разберемся. Да, поднимите руку, у кого такой взгляд был у ребенка? Все, вот это второй категории. У кого первой категории, мудрец такой родился? Замечательно. Обычно у людей второй категории рождаются второй категории дети. Вот, допустим, вы второй категории, вы управитель, управляющий по природе. Вы тоже, вот, женщина с мужем, тоже у вас такая категория, управляющая ваша природа. Значит, скорее всего, ребенок тоже такой родится, как бы, и будет тоже, как бы, серьезный такой человек родился. Понимаете, тоже такой же категории, с полным чувством, собственно, достоинства, такое, как бы, важный человек. Значит, он старший для людей, родился старший для людей. То есть он должен быть правителем, должен руководить всеми. И эти люди, вот допустим, если первой категории люди любят скромно одеваться, они как бы, для них главная истина, неважно там, какое положение в обществе занимают, то людей второй категории, им очень важно иметь высокое положение в социуме, потому что их цель это социум. Если в первой категории людей цель это человек, то есть он человеку дает дает знания, то второй категории люди считают, что правильное устройство мира спасет жизнь людей. Люди будут счастливы, если правильное управление будет. Они так считают. Они за это болеют душой. Понимаете, это вторая категория людей. И у них на это есть природные качества. Такой человек обладает силой власти второй категории. Если первой категории он силой знания обладает, то второй силой власти. Второй категории по природе человек храбрый. Он говорит правду. Он говорит, я с вами все равно не согласна. Вы так считаете, я всегда так буду считать. Это сила власти, то есть у него есть свое мнение. У человека второй категории. Он одевается статусно, в соответствии с своим статусом. То есть он, одежда его, она имеет важное значение в его жизни. Он не пренебрегает одежду, он понимает, что люди должны его воспринимать правильно. Он очень внимательно следит людей, всегда оценивает. Что это за человек? Люди второй категории очень сильно разбираются в людях с точки зрения их принадлежности к деятельности. Он смотрит, что это за человек. Вот люди второй категории, когда приходят на лекцию, они смотрят на меня и думают, так, лектор не лектор, лектор не лектор. Ага, лектор, слушаем. Не лектор, уходим. Не сразу. То есть они врубаются сразу в человека. Потому что им надо на работу людей брать, им надо разбираться в людях, иначе они прогорают в своей деятельности. Люди второй категории храбры по природе. Они могут отстаивать свое, сражаться. Женщины и мужчины имеют храбрость второй категории. Это их природа, они с рождения такими уже, детьми родились такими. Вот. Люди второй категории уважают старших от природы и покровительствуют младшим. И они способны дружить, сильно дружить с равными. То есть, если они будут дружить, у них не будет власти. Какие недостатки людей второй категории? Недостатки такие. Гордость своей властью, гневливость, жестокость, недостатки. Опасный недостаток – злоупотребление властью, когда человек берет больше, чем положено, и в результате теряет уважение людей к себе, потому что власть – поддерживается только через уважение. То есть, когда человека уважают, он способен быть властным. Перестали уважать, теряет власть. Такой человек должен всегда жить правильно в социуме второй категории и первой категории. Никогда не заниматься негреховной деятельностью, иначе он теряет силу быть в своей категории. Люди второй категории понимают, что такое старший, кто такой старший. Они умеют быть старшими. Они знают, что такое наказание. Большинство людей не знают, что такое наказание, не понимают, зачем вообще кого-то наказывать. Люди этой категории знают, что насилие может быть благом для человека, а не грехом, не вредом, не вред. Люди этой категории понимают, как они ориентируются в законах страны природно, понимают схемы отношений разных. Политика для них это не что-то мерзкое, это способ достижения цели. То есть они знают, как правильно с кем разговаривать, выбирают способ отношений, беседы. Запомнили качество природное этих людей второй категории? Если у человека нет этих качеств, он решил руководить людьми, но наказывать не может. Человек подходит ко мне, Олег Геннадьевич, вы знаете, я наказывать людей не могу, но я управляющий. Я говорю, перестаньте быть управляющим. Говорит, почему? Говорю, потому что это не ваша природа. Вы должны любить наказывать, уметь наказывать людей. Не любить, а уметь наказывать людей. А что, по-другому никак не решишь вопрос? Нет, не решишь. Иногда надо людей наказывать. Третья категория. Ребенок рождается, смотрит на родителей. Смотрите на мой взгляд. И он такой. Давайте дружить. И все такие, ой, родился, какой хорошенький. И он и с этим дружит, и с тем дружит. И всех он любит. И со всеми находит общий язык. Третья категория – бизнесмен. означает, что человек обладает природной способностью к общению, построению отношений. Он везде как бы способен все. И как-то незаметно у него появляются деньги из всего этого. Никто не знает, как произошло. Он, допустим, меняет марки, всем дает самые лучшие марки. Говорит, ты хочешь эту марку? Давай, возьми. А мне вот это нравится, давай мне эту. Потому что, ладно, я уже взял, надо давать. И он самые лучшие марки все у него. А ты не знал об этом. Что есть какие-то категории марок. И он все это по категориям все сложил. Показал, вот смотрите, альбом меняю на велосипед. Люди второй, третьей категории. Природно. Очень общительные. Способны видеть, кто обманывает, кто нет. Способны дружить. Они способны извлекать прибыль незаметно из всего, и это не является для них грехом. Эти люди, если люди первой категории людям дают знания, второй категории они дают людям защиту, то есть они работу людям дают, дают возможность мирно жить в социуме, без войны, защиту дают второй категории людей. Даже милиционер это второй категории человек. Есть разного развития люди, поэтому они занимают разное положение в обществе. Человек, допустим, в структурах власти работает, он второй категории. Он может быть милиционером или просто солдатом, но если это его природа, воевать, значит он второй категории. Он просто не развит. Может стать генералом потом, когда разовьется. Или просто управляющим завода. Третья категория человек, он хочет, чтобы все процветали. Его цель – это наполнить богатством этот мир. Это его обязанность перед Богом. И поэтому Бог ему дает деньги, для того, чтобы он эти деньги в сад вкладывал в детские сады, в школы, в нищих, безработных, в образование людей, в социум. Во все социальные сферы должны люди третьей категории вкладывать деньги. Люди второй категории должны установить власть правильную, управление правильно всем. А первой категории дают знания, как это делать правильно. Без знаний тоже ничего не сделаешь. Люди третьей категории имеют природные недостатки, жадность, склонность обманывать, разводить народ. Да? Продаю апельсины. Кучка, кучки три штучки. Знаете, классику советского кино. Вот это люди третьей категории, кучки три штучки. Вот их характер там показан неправильный, то есть обманывать, разводить народ там и так далее. Общительность, совсем может договориться. Хитроватый такой, радостный, хитроватый такой взгляд. Ну что, покупаешь апельсины? Вот. Но при этом они щедрые по природе. Они могут подарить легко, могут накормить. Они гостеприимные, щедрые по природе эти люди. Второй категории люди тоже гостеприимные, но они любят статусно все это делать. Всех подряд приглашать не будут гости. Люди второй, третьей категории также способны управлять людьми. Но они не дают людям постоянную работу, они дают людям возможность зарабатывать. У них временно создается просто артель какая-то, то есть люди заработали, разошлись. Между ними нет трудовых каких-то соглашений, кроме зарплаты. Поддельная такая, то есть отношения, временные отношения. У них нет структуры, они не структурируют людей, не создают социум, не создают рабочие места, они просто временно зарабатывают и разбегаются. Люди третьей категории так трудятся. Или они подчиняются тем, кто создает социум, и у них подчинение. Работают на постоянку. Люди четвертой категории, люди по природе, очень увлеченные. Ребенок такой рождается, и он, у него такой взгляд, ему что-то нравится, а чего он еще не понял, что-то делает. И когда он видит конструктор, он начинает там мастерить сразу, ему нравится. Ну, главное, чтобы дали что-то мастерить, что-то делать, и он счастливо трудится. Человеку третьей категории ребенку, ему нужно общение. Если не с кем общаться, он орет. Ребенку второй категории нужно управлять. Надо командовать кем-то всегда. Поэтому он когда с мамой, мама командует. С папой командует. Ну все равно, главное, чтобы дали кем-то команду. А первой категории ему нужно процесс познания. Или кто-то должен ему что рассказывать, сказки там какие-нибудь. Или он сам рассказывает. Маме мне рассказывала все время стихи, я наизусть их учил. И когда не рассказывала, начинала орать. Потом опять рассказывала, я слушаю, учу. И потом, когда мы на остановке стояли, нечего было делать, час автобуса нет. Она меня поставила, там телега какая-то была старая. Она поставила меня на эту телегу, и я начал рассказывать стихи. Мне было 3,5 года, первая лекция. Начал рассказывать стихи, рассказываю. Она удивилась, вот ничего себе, он так рассказывает активно. И люди собрались, слушают, окружили меня, слушают. Бесплатная лекция была. Дядя Степа великан. И так далее. Человек четвертой категории, он от природы послушный. Он способен слушаться, но он мастер. Он винтик и шпунтик. И знайка, есть винтик и шпунтик, да, и так далее. То есть, они, как бы каждый в своей категории. Вот это четвертая категория человек. Вот хороший врач, это четвертая категория. Хороший музыкант, это четвертая категория. Хороший художник, это четвертая категория. А если человек хочет социум рисовать, и отношения в социуме, значит, тогда он второй категории. А если он рисует богатства всякие, там, явства, значит, он третьей категории. А если он характеры людей рисует, их глубину отношений, значит, он первой категории. А если он просто любит все подряд рисовать, значит, четвертый. Просто любит рисовать. Ему и то нравится, и это. Природные качества таких людей – это трудолюбие, послушание, чистота, честность, простота, доброжелательность, открытость ко всем. Это люди, природные качества, природные недостатки четвертой категории людей. Непослушание, лень и бунт, бунтарское настроение, природный недостаток, недоразвитость. Недоразвитость людей второй, третьей категории – жадность. Обман. Недоразвитость людей второй категории – гневливость, злоупотребление властью, жестокость. Недоразвитость людей первой категории – гордость своими познаниями, тщеславие и безразличие к людям, холод в отношении к ним. И когда человек развился еще больше, он становится наставником для всех. И первая категория, второй, третий, четвертый, он становится выше всех категорий, такой человек. Он становится мудрецом. Он дает людям знания просто. По своей специальности, потому что он может. Правитель становится, развивает, растит правителей, ученый ученых, бизнесмен бизнесменов, как Стив Джобс, он там начал потом просто людей, людям давать знания, читать лекции. Рассказывать, как правильно развиваться в бизнесе. Следует знать, что даже если ты действуешь по своей природе, находишься вот в этой своей категории, ты не получишь все равно от этого полного счастья. Потому что деятельность, направленная на поддержание себя, не является сутью всей человеческой жизни. Хоть природа человека раскрывает перед ним также возможность служить Богу, именно ради этого и человек должен жить. Вот, допустим, если я просто тружусь по своей природе, но у меня нет деятельности для Бога, направленной на Бога, я не буду чувствовать колоссального, глубокого, полного удовлетворения в жизни, потому что у меня нет контакта с самой глубиной. Глубина человека – это божественное. Мы все божественные по природе, понимаете? Мы должны понять это. Если мы это не понимаем, тогда в этом случае, даже если ты действуешь по своей природе, у тебя все хорошо в жизни, но все равно ты не будешь счастлив, потому что у тебя нет понимания глубины. Ну, например, вот так вот. Как это понимание может выражаться в песне? Туда, на чистоту человеческую, на красоту. Настоящее отношение между мужем и женщиной – это отношение чистоты. Если ты служишь своему мужу всю жизнь, и он когда-нибудь станет благодарным, значит, ты судьбу свою начала преодолевать. Вот ты служишь, он неблагодарный, значит, судьба продолжает действовать. Но если ты служишь, и он стал благодарным, значит, судьба отступает от тебя. Когда он станет благодарным, ты увидишь его душу в этот момент, чистоту в нем увидишь. И поймешь, что я хочу жить с этим человеком. Не то, что тебе наслаждение от него будет, кайф, не кайф. Вот когда он будет тебе благодарным, и ты увидишь в нем чистоту через его благодарность, тогда ты захочешь с ним жить. Понимаете? И благодарность – это энергия души. Ты через это видишь в нем чистоту, глубину. Понимаете, первая стадия любви – это принятие. Вторая стадия – уважение. Во время уважения уже благодарность идет. А на третьей стадии приходит искренность. Люди уже все сердце свое друг другу способны открывать. Вот вы, допустим, живете друг с другом, вы можете сердце друг другу открыть? Многие нет. Вы не можете всю правду близкому человеку сказать, вы боитесь, что он вас не поймет. Вы его потеряете. Почему? Потому что нет никакой близости. Близость начинается с благодарности. Если вы в постели вместе лежите, вам кайф друг с другом жить, хорошо, приятно, никакой близости в этом нет. Это просто вы наслаждаетесь друг другом. И любви тоже в этом нет, это влюбленность. Любовь начинается с благодарности, с чистоты в отношениях сердца, понимаете? И чтобы развить это чувство, надо много-много чего сделать. Видите, возвращаемся к теме отношений. Одна женщина подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, мы жили как все, нормально вроде жили. И все у нас хорошо. Он взял меня и бросил. Ну почему он меня бросил? Мы, у нас дети, двое детей. Ну чего ему не хватило в жизни? Почему он меня бросил? Я говорю, потому что поймите, что от того, что вы просто вместе жили, воспитывали детей, жили ради своих детей, ради того, чтобы все было хорошо. Поймите, в этой жизни, в такой, совесть не открывается. Совесть не открывается, поэтому человек не может понять, что бросать жену не надо. Он живет ради своего удовольствия, человек в этой жизни. Если удовольствие появляется в другом месте больше, чем здесь, вместе все взято, и жена, и дети, когда человек влюбляется, то удовольствие сильнее, чем все вместе взято. Жена, дети, дом, родственники. Он влюбился, у него там больше удовольствия. Он меняет это на то. Вот и все. Потому что у него еще нет совести. Потому что есть три стадии жизни. Первая стадия – невежественная жизнь. Деремся, доказываем свое, бухаем, гуляем. Вторая стадия – упахиваемся, берем ипотеку, живем ради детей, живем как все и так далее. означает нет совести. Означает скоро устанем и разойдемся. Поэтому люди часто на этой стадии даже и ниже не расписываются, они знают, что все равно расходиться, поэтому не расписываются. Третья стадия развития личности – это когда человек понимает, что так жить нельзя, это не поможет. Нужно жить по совести. Это означает, первое, что я буду делать, я приму близкого человека. Чтобы принять, мне нужны силы. Где взять силы? На природе. Хорошо, буду двигаться, как мне сказали, буду закаливаться, буду в проруби купаться с молитвой, как мы называем это, крещением там, или еще как-то, не имеет значения. Имеет значение, что это очень сильно помогает. Это дает человеку контакт с природой. И природа наполняет его духовной силой. Вот и осталось просто поверить. Самая малость, понимаете? Вот поверь в природу, поверь в людей, поверь в Бога, и ты наполнишься, тебе станет хорошо. Ты увидишь этот лес, эту красоту этого мира, ты увидишь солнце, увидишь все как бы вокруг, то, что люди не видят обычно. Все это увидишь ты, потому что ты почувствуешь, что такое настоящая жизнь. Она соткана только из веры. Вот тебе Бог дал человека, ты не знаешь, что он очень чист внутри. Хоть снаружи проявляет себя плохо. Потому что он сам себя изнутри не знает. Не знает свою чистоту этот человек. А ты узнай у него эту чистоту. Вот кто из вас хочет бросать близкого человека? Поднимите руку. Как его зовут? А? Он очень искренний человек. Вы знаете об этом? А как такого искреннего человека можно бросить? Он когда вас встретил, он так сильно хотел вас, добивался, он так сильно, правда ведь? Искренне так старался ради вас. Такой он так проявлял себя очень вот так вот, вот сильно очень хотел для вас много чего сделать в жизни. Правда ведь? И как вы его будете бросать? 6 лет? Вы просто не знаете его как душу. Вы его не знаете, вы его забыли. Потому что когда люди оскорбляют друг друга, они теряют знания о чистоте друг друга. Вот вы очень добрый человек и мудрый, а он очень искренний и чистый внутри. Он может честно любить может, понимаете? Но сейчас он как бы потерялся, разочаровался. У него такая природа, вот искренняя, чистая внутри, честная. Но он потерялся сейчас. И вы тоже добрые, но перестали быть добрые. Потому что вы неправильно жили. Вы оскорбляли друг друга. Просто перестали, и вы не видите друг друга, понимаете? Не видите. И поэтому вы бросаете друг друга. Я поэтому говорю, если вы хотите настоящей любви, бескорыстно что-то сделайте для близкого человека. Начните, сделайте шаг в его сторону. Он вам задолбал своей искренностью, он уже настаивает на своем, что-то от вас требует, как бы замучил вас. Вы примите его таким, сделайте шаг в его сторону, и он расслабится сразу. Ему станет легче, он успокоится, и вы будете благодарны ему. Это первое будет капля любви. Для того, чтобы жить вместе, надо быть сильными, сильными. Понимаете, учитесь быть сильными, учитесь видеть то, что один ученик подошел к священнику и говорит, как мне навсегда остаться своей женой? Он ему сказал, ты помнишь, какой она была в момент встречи? Я говорю, что-то уже забыл, сейчас вспоминай. Да, вот я сейчас вспомню, она вот такая была, я вспомнил ее глаза, как она была вот такой. Всю жизнь думай о ней только так. Она не является другим человеком. В момент встречи ты увидел ее как душу. Вот всегда к ней так и относись. И это будет правда. Вот это и есть такой человек. И ты, когда к нему так будешь всю жизнь относиться, ты никогда его не бросишь. Спасибо вам, что вы услышали. Что касается деятельности, то здесь свой вызов, понимаете? Есть близкие отношения, в которых нужно просто вот эту любовь понять и развить. А есть отношения долга. В деятельности это отношения долга, и здесь своя тема для женщин. Потому что женщины должны знать, что в деятельности для женщины нет настоящей глубины, если она не понимает себя как женщину. Сейчас объясню. Это сначала слишком замудренно. Послушайте меня внимательно. Вот поймите, давайте возьмем, смоделируем ситуацию, где все-таки женщина должна трудиться. И труд ли это, или что-то другое. Понимаете, женщина предназначена для того, чтобы в социуме создавать атмосферу любви и объединять людей этой атмосферой. Понимаете, то есть женщина, любая женщина, вот где она должна трудиться? Образовывать детей – это женская деятельность, но это не труд, понимаете, это просто любовь. Вот настоящая преподавательница, она просто любит детей, приходит и говорит: «Здравствуйте, мои хорошие, давайте с вами учить математику». И дети, они радуются, потому что им нравится, им что им дарит любовь. Им все равно математика, это из биологии, они пока не разбираются. Им главное, что их любит эта тетя. И все. Понимаете, когда женщина приходит, вот я когда, допустим, под самолетом часто летаю, я вижу проводниц настоящих. Она выходит такая и говорит: «Мы рады приветствовать вас на борту нашего самолета. Мужчина, вы не расслабьтесь, не успокойтесь, все нормально будет, все. Так вот вам поправим сейчас сиденье». И понеслась. Весь самолет в ее руках. Через полчаса она кому-нибудь подходит, такой, как зайчик сидит. Понимаете, то есть весь самолет в ее руках, потому что она по своей природе занята. Она, понимаете, она не то, что некоторых по красоте подбирают, понимаете, она некрасивая. А просто она... душа вот этого самолета, понимаете? Все думают, когда же она ко мне подойдет? Понимаете, то есть потому что человек душа самолета, то есть она всех любит. Этот самолет никогда не разобьется. Почему? Потому что, чтобы развиться, надо иметь основание. А когда человек действует по своей природе, он обладает силой удачи. Удача приходит в это место. Итак, женщина, труд женщины – это труд, который дает людям любовь. Но чтобы давать любовь, надо выйти за рамки деловых отношений. Женщина, слышите? Выйти за рамки деловых отношений. Но если женщина зависит от зарплаты, начальник ей говорит: «Сверхурочная работа, все, остаешься, работаешь». Она говорит: «Мне надо домой, я не могу, нет, работать». И она работает. Это значит, что для нее деньги важнее. И она думает, что ей нужен карьерный рост, она думает, что ей нужно вот удержаться на этой работе во что бы то ни стало. И она теряет себя. И первая стадия, она сначала устает, вторая стадия, потом она уже не может там оставаться, и третья, четвертая уходит. Сначала мне нравится здесь, потом устаю, потом надоело, потом ухожу. Почему у женщины такая катавасия идет? Да просто потому, что она как женщина не развилась. А для того, чтобы она развилась как женщина, она должна понять одну простую вещь. Что она должна учиться близким отношениям, а не деловым. Потому что близкие отношения у женщины выше деловых. Вот, допустим, женщина-руководительница, она как мать. Она... подходит, говорит: «Василий Петрович, если вы будете у нас пьяненький приходить, мы вас уволим». Она с ним разговаривает не как начальник, а как мать. И он сразу раз становится кто для нее? Ребенок. Он говорит: «Я не буду больше пить, посмотрим». И уходит. А для того, чтобы стать матерью, надо стать матерью. Женщина должна сначала развиться как в близких отношениях. Когда, допустим, он говорит: «У меня нет семьи». Замечательно. Вы должны близкие отношения создавать с родителями, с подружками, с кем угодно. Но если женщина не развилась в близких отношениях, она не может развиваться на работе, потому что она не может быть самим собой там. Она зажата психически, она не знает, что там ей делать. Я говорю, фас, она бежит куда-то. Или просто капризничать начинает, потому что женщина вообще в принципе не способна жить в среде, в которой есть вот это настроение командовать там или что. Потому что она очень ранимая, чувствительная, она не может в таких отношениях существовать, ей нужны близкие отношения. Но если она как женщина развилась, начальник никогда с ней не будет так разговаривать по-деловому. Он скажет: Мариночка, пожалуйста, сделайте то-то, то-то. Она, конечно, и пошла. Понимаете, потому что она соткана из любви, с ней нельзя так разговаривать. А если будешь, она уйдет просто. Или она, допустим, рабочий день заканчивается, она пошла. Он говорит, надо еще остаться. Он говорит, я не могу, у меня там семья. Он говорит, ну мы вас выгоним. Она говорит, ну выгоняйте. И она знает, что он не выгонит. Потому что она каждый день дарит ему свою теплоту женскую. И это очень дорого стоит. Если женщина зачуханная, затерганная, как бы, он выгоняет, ой, нет, не выгоняйте. И она потом сама уйдет оттуда, потому что она замучается так жить. И сама уйдет потом, она психанет и уйдет, сломается и уйдет, все. И так и происходит у большинства женщин. Женщина не может сразу достичь своей природы. Сначала она должна привязаться к Богу, чтобы были силы жить и выходить замуж. Потом она должна или выйти замуж, или стать очень сильной в отношениях с подружками, с родителями. И там напитаться, стать сильной, устойчивой в жизни. И только потом она развивается в деятельности. Но она как действует? Она действует как женщина, понимаете? Женщина-правитель в первую очередь женщина. Женщина-бизнесмен в первую очередь женщина. Вы хотите шубу купить? Я не хочу, но очень рад вас видеть. Она, прежде всего, женщина, понимаете? То есть она всегда сильна в своем, везде в жизни. Но если она заморочилась, стала куклой вот этих деловых отношений, значит, тогда она потеряла себя. И первая стадия, вторая стадия такой жизни для нее – это усталость. Она устает от работы своей. Она не может там долго находиться, и тяжело, плохо там. Потому что она не раскрывается там как личность. Женщина, через которую не течет энергия любви каждую секунду, это просто ходячий труп. Через нее должна каждую секунду течь энергия любви, она должна в ней жить. И чувствовать себя очень сильно и хорошо. Хоть ты руководитель, хоть бизнесмен, хоть кто. Сначала ты женщина. А потом все остальное. Если вам не нравится ваша работа, это значит, что вы не развились как женщина. Потому что если женщина развилась как женщина, то ей не может не нравиться ее работа. Она или работает там, или уходит. Потому что она знает, что она всегда найдет себе работу. Женщина, которая развилась как женщина, всегда и всем нужна, потому что всем нужна именно ее женская энергия. Она приходит куда-то на работу, улыбается, от нее исходит теплота. И говорят, да, мы вас берем. Потому что всем нужна теплота, понимаете, всем нужна любовь. А если она зачуханная, замученная, возьмите меня, у меня 3 образования. Да не нужны нам твои образования, нам женщин не хватает. Ну, допустим, люди говорят, где же специалиста по продажам найти, чтобы товар привлекался, человек к товару. Ну, найдите женщину просто. Не надо искать специалиста по продажам. Поставьте на прилавок женщину. Придите на цветы взглянуть. Всего одна минутка приносит розу вам на грудь. Цветочница Анютка. Это женщина, понимаете, не цветочница, а нетка. Ну, то есть, станьте человеком, развейтесь, станьте сильными женщиной. И тогда вы сможете легко на работе себя реализовать. Но если вы боитесь потерять работу, если вы там замученная, зачуканная, если вас дергает начальство, значит, вы слабы, у вас нет женской силы. И перестаньте вкладываться тогда в работу, вкладывайтесь в отношения. Научитесь служить близким, служить людям, заботиться обо всех. Станьте сильными в отношениях, станьте сильными как личность. Личность женщины соткана из силы, которая дает возможность всем давать любовь. Она сильна в этом. И все вокруг расслабляются сразу, они не могут на нее давить. На женщину не надавишь, потому что она соткана из силы. Любовь расслабляет всех. Не то, что она глазки всем строит. Она достойная. Она может как мать быть или как дочь. Она никак не ведет себя как любовница на работе. Некоторые женщины думают, на крайность буду глазки строить начальнику, он меня будет любить и платить хорошие деньги. Бред. Он будет вас использовать, потому что когда женщина рисуется, кроме мужа, для всех, она проститутка. Все остальные будут ее использовать просто, понимаете? Использовать, и все. А если женщина способна настроиться правильно, она достойный человек, она красивая, она добрая, но она зависит в близких отношениях только от своего мужа, а всем остальным дарит любовь по-другому, как мать, как дочь и так далее. Три стадии развития женщин. Первая стадия – мечтательница. Означает, что женщина вообще не видела жизни. Она маминкина дочка, она может быть 45 лет маминкина дочка. Вот она просто вот как бы, если мне помогут, будет хорошо, не помогут, буду страдать дальше. Бог поможет. Понимаете, мечтательница, ленивое состояние. Работать над собой не хочет, вставать рано не хочет, болеет постоянно, всегда несчастная, замученная, виноват во всем муж. Почему? Потому что я болею. В общем, ты болеешь, потому что ленивая. Женщина от природы ленивая. Все женщины ленивые. Но женщина должна знать, как себя и вытащить из этого состояния. Она вытаскивает себя с помощью других женщин, с помощью лекций. Вот женщина по природе очень вдохновляется знанием. Вот женщина как слушает? Они слушают так. Внимательно. Мужчины никогда так не смогут слушать. И даже женщина наполняется знанием, все, начинает все делать. Потом раз, затухает. Это значит, что нужно общаться в этот момент. Чувствуете, о, она уже не могу на зарядку ходить, сил нет. Начните общаться с другими женщинами. Они вас вдохновят, потому что у женщины совесть очень близко к сердцу лежит. Ты что, не хочешь на зарядку? Ой, совесть сработала сразу. Все, на следующий день уже на зарядку. А, не хочется с подружками на эту тему разговаривать. Да тоже лень разговаривать, если вот все подружки вокруг сидят. Говорит, нет хороших людей здесь, да, в Кишиневе. Вот все хорошие люди собрались здесь. Знакомьтесь. После лекции знакомьтесь. Есть клуб «Благость», тоже можно приходить. Там мои лекции обсуждают, добрые дела делают. Ходят, детей там кормят, еще акции всякие там в городе. Клубная деятельность. Знакомят друг друга, женят там и так далее. У нас есть фестиваль «Благость». Некоторые ездили. Кто из вас ездил, поднимите. О, энтузиасты чувствуются. Это удивительный фестиваль, потому что он предназначен как раз для того, чтобы вы включились. Две недели мы рассчитали, что меньше двух недель человека включить невозможно. Все нам говорят, две недели вы прогорите, фестиваль, никто не поедет на две недели. У нас приезжают тысячи человек на фестиваль. Очень мощный фестиваль. Вот это вот то, что мы проснемся в ладонях Бога. Это наши люди, понимаете, с нашего фестиваля. Они пишут сами эти песни. То есть они специально изучают мои лекции, под лекции вот эти песни, крутейшие песни пишут, понимаете, которые просто сердца вот так вот открывают. У нас есть театральная группа очень мощная, к вам они еще не приезжали, но они тоже по моим лекциям ставят спектакли просто суперные, люди плачут, раскрываются мужчины, женщины, там семья, дети раскрываются перед родителями, кто такой ребенок, как его сердце работает и так далее. В игре, в театральной раскрывается все. Приезжайте на фестиваль «Благость» в Анапу, увидите, поживете две недели в этой атмосфере энтузиастичных вот этих людей, которые целый день с утра до вечера там. И то, и все, и дети тоже в такой же атмосфере. У них свой фестиваль «Благость» у детей, своя команда преподавателей с ними работает. И так далее. Очень сложно приехать, очень сложно. Фестиваль «Благость» находится на Луне. Надо заказ космический корабль. У нас есть сайт tarsunov.ru, заходите, там вся информация есть. То есть женщины должны искать отношения, общение. Женщина развивается в общении. Станьте социально активными женщинами сначала. Развивайтесь в отношениях. Учитесь дружить с женщинами. Даже чтобы выйти замуж, женщина должна иметь очень много женщин вокруг. Знаете, как в древней культуре женщины выходили замуж? Еще вот старые-старые советские фильмы, в них это можно увидеть. Вот, допустим, «Черевички» там всякие, вот эти вот фильмы. Женщины, они собираются большой кучкой, это описано в Священном Писании. Все очень красиво наряжаются. И они ходят по деревне там везде, вот они ходят большими группами, счастливые, радостные, хороводы водят, любят друг друга, радуются, смеются. И мужчины у них просто сердца раскалываются от этого, они не могут это видеть. Они же не могут хороводы ходить, понимаете? Они поодиночке все. И она как бы видит, они, женщины, срубают их своей энергией любви. Она объединяется многократно и по башке мужику. Бабамс! И он в одну из них влюбляется. Они все вместе по башке бьют, и одна из них выходит замуж. Потом следующая. Вы хороводы водите? Нет здесь? Прямо на слово очереди будет хорошо. Молодцы. Значит, будет больше замужем женщин. А вот у нас на фестивале «Благость» люди постоянно знакомятся. Потому что женщины там становятся женщинами. И им там позволено улыбаться, здороваться. Это такие условия фестиваля. Человек приезжает, там, ля-ля, женщина, всем улыбается. Им написано, как ее зовут. Знакомиться несложно. Общайтесь, создавайте отношения, ищите себе друзей. Человек должен развиваться. Поймите, что есть три слоя жизни. Вы не, если люди не в вашем слое находятся, вы с ними не сможете это все обсуждать. Таких людей, как вы, немного. Ищите друг друга. Вот здесь вы встретились. Это очень ценно для вас. Какие у вас вопросы ко мне? По этой теме. Вы говорите о развитии личности сегодня. Говорили о сохранение семьи, что надо семью поднять на определенный уровень с начала развития. Есть страстная семья, есть благостная. В благостной семье люди стремятся к Богу, там есть совесть. И поэтому там она сохраняется, эта семья. Что люди понимают, что они для Бога живут вместе. Это надо понять, это очень сложно понять. Да? Микрофончик.
Здравствуйте. Большое спасибо за возможность задать вам вопрос. Он у меня, в принципе, называл еще, когда я слушала ваши лекции на Ютубе, но окончательно оформился вчера. Ну и сегодня как продолжение. Основной целью главного человека является любовь, которую человек достигает, женщина через служение, мужчина через другие свои действия по отношению к ней. Вот у нас, у простых обывателей, началом отношений является влюбленность чаще всего.
Ну да, нормально, да.
Вот. Но вчера я поняла такую идею, что, в принципе, иногда влюбленность может иметь разрушительную силу.
Очень даже.
Так вот, что же все-таки должно быть базовой переменной, которая должно все это происходить?
Базовая перемена – это выйти на восприятие людей, которые стремятся к Богу, к истине. Если вы начинаете симпатизировать этим людям, то тогда вы влюбляетесь в того, кого надо. Понимаете, если человек идет в нужном направлении, то вот это и есть базовое. Потому что самое главное – это не влюбленность, а куда человек движется в своей жизни.
То есть ты должен это почувствовать сердцем, ты должен как-то человека увидеть и понять,
надо что... развиться для этого. Вы, когда человек развивается, он начинает видеть таких же, как он. Надо для этого развиться, понимаете? И только после этого стремиться к замужеству. Если женщина не развилась, она находит себе такой же, как она опять. Каждый человек влюбляется только в своего уровня человека. Он не может увидеть выше. Потому что самоспособность любить основана на понимании, кто человек, кого я люблю. Неразвитый человек не видит это, не понимает. Не понимает направленных мужчин, женщина не понимает, не видит их, не симпатизирует им. И поэтому они, ну, он, и они их не любят. У женщины у каждой, понимаете, у женщины горячая природа, у мужчины холодная. Женщина влюбляет в себя, ее энергия, и она влюбляет направленно. Она как направленный снаряд, понимаете, она летит только туда, что она понимает. Вот если женщина развивается как личность, она притягивает к себе развитых мужчин. А если не развивается, привлекает к себе неразвитых мужчин. Понимаете, мужчине главное, чтобы он шел в нужном направлении. Женщины часто этого не понимают. Допустим, если мужчина уже пришел в нужном направлении, вы такого себе не встретите. Потому что 10 человек на место. Такой мужчина становится красивым настолько, что он привлекает многих женщин. И ну, рассчитывать на того, такого человека – это безумие. Просто можешь не дождаться всю жизнь. Ваш единственный вариант – это когда мужчина встал в правильном направлении, но он еще не развит. Это как золото в грязи, понимаете? Надо вынуть и помыть. Ну, то есть он как бы не развит еще, но он в правильном направлении идет. Ищите, смотрите, чем человек интересуется. Вот вам, допустим, привлекся к вам человек, чем он интересуется. Если он как бы не тем интересуется, не надо с ним связываться. Вот, например. Такого не встречайте. Понимаете? Направленность важна. И это является потом основой совместной жизни. Куда мужчина направлен, там он остается, потому что направленность мужчине поменять очень сложно. Он ее очень трудно формирует, и если сформировал, ее уже трудно поменять. А женщина, она не может быть куда-то направлена. Она или чище, или грязнее. Если она чище, она лучше видит правильную направленность, грязнее – хуже. Женщина сама никуда не идет, она идет за кем-то, потому что у нее не хватает внутренней силы воли для этого. Ей нужен источник вдохновения женщине всегда. Но женщина, она идет за счет своей чистоты. Чистота – это ее основа внутренняя. А? В чем чистота? В верности, в совестливости, в правильности, выполнение правил жизни, не изменять, не лгать и так далее. Чистота даже внешняя, аккуратность, это тоже чистота и так далее. Чистота – это видение души, то есть это качество, которое человек видит в другом человеке, в этом мире. И когда женщина чиста, это и есть разумная женщина, сильная женщина, которая способна победить свою судьбу, это значит чистая. Женский разум, женская сила. Мои хорошие, наше время заканчивается уже. У нас уже без 5:07. Полара всем желать счастья. Все после лекции сверху спускаются вниз. Потому что мне очень трудно кидаться апельсинами. Я могу докидывать, но трудно. Вы спускайтесь, сегодня будет апельсиновый дождь в конце. И все должны смотреть на меня, иначе прилетит по голове, и вы не успеете увернуться. Все сели прямо. Смотрите, я сейчас вам продемонстрирую три типа голоса. Первый тип голоса – это звук эмоций, он не побеждает судьбу. Второй тип голоса – это звук ума, он не побеждает судьбу. И третий – звук разума, он побеждает судьбу. Звук разума – это также звук памяти или звук сильного вспоминания чего-то. Это звук разума. Вот сейчас кто-то не выключил микрофон и разговаривает. В результате мы все слышим. Если вы разговаривать хотите, выключите микрофон. Смотрите, первый звук. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, я чем занимаюсь? Я наслаждаюсь пожеланием всем счастья. Победа над судьбой не будет. Это звук эмоций человека. Второй звук, звук ума. Это уже поглубже. Я желаю всем счастья. Если у меня хорошее настроение. А если у меня плохое настроение? Я желаю всем счастья. Понимаете? То есть звук ума – это звук настроения человека. Какое настроение – такой звук. Чтобы произнести звук разума, я должен о чем-то помнить. Допустим, я вспоминаю своего наставника и повторяю в этой памяти. Я желаю всем счастья. Видите, другой звук, да? Это звук памяти. Тут звук памяти побеждает судьбу, потому что память в это время отвлекается от судьбы и помнит о святости. Еще сильнее звук памяти может звучать, если я повторяю свою молитву вместе с кем-то. Совместная молитва звучит всегда сильнее, потому что в это время я опираюсь не просто на память, а еще на звучание чьё-то. Моя память возбуждается многократно. Смотрите. Видите, я погрузился в память о них, как они поют. И у меня появилась сила в звуке. Вы должны сейчас сделать то же самое. Микрофончик дайте, пожалуйста. Сюда. Ну, давайте вы сейчас будете слушать их и повторять, думая о них. Да? Прям представляйте микрофон. Ближе, ближе, чтобы вас слышали. Слушайте сильно, как они повторяют.
Я желаю всем счастья.
Нет, нет, вы именно слушайте, как они. Забудьте про себя, про ваше повторение, как вам надо сказать. Не думайте об этом. Просто как они. Слышали звук разума? Она пошла включаться. Видите, у нее такой же звук пошел, такой в памяти, звук памяти. Он постепенно утверждается в сердце, становится очень сильным. И в сердце проходит печаль, потому что память человека соединяет его с источником счастья. Молитва – это источник счастья. И эта энергия счастья заполняет сердце, и первая стадия у человека появляется вот здесь хорошо. А завтра поговорим дальше о том, что будет. И все делают точно так же, как вот эта женщина. Микрофончик возьмите у нее кто-нибудь. Все сели прямо.
Спасибо.